Я вас категорически приветствую. Семен.
Мое почтение.
Симметрично. Продвигаемся дальше.
Да, по украинской трагедии двигаемся. Как всегда, мы сначала немножко с оперативной ситуацией, с пониманием, где и как мы находимся на данном историческом этапе, именно политическом. Генштабом были заявлены же второй этап спецоперации, где акцент был сделан именно на юге. Я подчеркиваю, и потом было сказано о Приднестровье, что где находится 200 тысяч наших сограждан.
А там вроде 400, да, всего, из них 200 тысяч.
Да, половина. Но там очень сложно учесть, мы же это выясняли, чем у многих два паспорта, три паспорта.
А то и четыре.
А то и четыре, плюс еще в Приднестровье была какая история. Те люди, которым первым выдавали российские паспорта, это как раз во время активных боевых действий, им выдавали загранпаспорта. И там было очень много, в том числе, каких-то махинаций, какие-то... Часто люди потом приезжали в Россию, паспорт, выданный еще там в каких-то 90-х, он уже закончился. Потом человек приезжал, он уже как бы просроченный. Из-за того, что территория непризнанная, оформить внутренний паспорт ты не можешь. И вот очень много таких вот коллизий, непоняток, что с этими гражданствами. Потому что у нас же в России есть же там два этапа, на уровне законодательства. Вот там 2002 год, это была такая как бы гражданская амнистия. То есть, все, кто жил с советскими паспортами, без разницы. Все как бы автоматически признавались. А конкретно в Приднестровье, так как там все произошло задолго до 2002 года, очень же много стариков, пенсионеров, которые и не выезжали в Россию. Они документы как бы не обновили. Очень много я часто встречался студенты. Они там закончат школу в Приднестровье, приедут учиться там, в Москву, например. А возникают какие-то коллизии, что где-то... сейчас уже цифровизация, а раньше, когда вот таких баз вот этих не было, какие-то странные загранпаспорта. В общем, целые схемы. Но факт, минимум 200 тысяч наших сограждан там находится. А еще плюс, так как в Молдавии не запрещено двойное гражданство, то в самой Молдавии и особенно еще в Гагаузии наших тоже сограждан, у которых двойное молдавско-российское гражданство, тоже очень много. На фоне этого, конечно же, сразу начались... обострение вот прямо сегодняшнее, по состоянию на сейчас, как мы это обсуждаем, это в Приднестровье в здании МГБ был произведен выстрел из РПГ, плюс подорвали радиолокационные вышки. Местные СМИ наблюдают, что со стороны Кучурган, это КПП, Украина, Приднестровье, наблюдается большое скопление техники. Особенность Приднестровья в чем? Там армия-то на самом деле достаточно боеспособная. В этом смысле оно там как во многом советское осталось. Там в этом смысле как белорусское. То есть там сохранен призыв, недолго служит, но тем не менее массово. И как даже форма во многом осталась советская. Плюс есть небольшой контингент миротворцев российских. Но там уже с ними в чем интерес, что там офицеров наших, они служили по контракту. И им ротацию уже несколько лет блокирует Кишинев, не дает возможности офицерам вылететь. И они так и зависли в Приднестровье вот уже несколько лет с семьями. Есть даже хорошие репортажи там на той же «Звезде», как они показывают жизнь заблокированных наших офицеров. А служат среди миротворцев чаще всего местные жители, тоже граждане России. Они просто военнослужащие. То есть, там как бы получается двое вооруженных сил. Собственно, армия Приднестровской Молдавской Республики, в которой есть в том числе там и казачество, которое выполняет такую функцию, как милиции народной. Плюс есть развитая система МВД, ПМР. В этом смысле единственная финансово-промышленная группа в Приднестровье вокруг МВД, выходцами из МВД организована была. И плюс есть отдельно миротворцы, то есть, которые появились там после операции под руководством генерала Лебедя. И когда вытеснена была молдавская армия, наступили такое вот вечное перемирие. То есть, там же парадокс в этом. Соответственно, для того, чтобы попасть туда, я напомню, у нас же сейчас ситуация следующая. Нас полностью освобождена, под нашим контролем Херсонская область, примыкающая к Крыму, и значительная часть области Запорожской. В Запорожской области Мелитополь, конечно же, показывает нам образцовую мирную жизнь. Там уже и школы начинают перезапускаться. А вот я внимательно слежу за тем, что проходит в Геническе. Потому что там сейчас зам главы района, Тут просто важно для понимания ситуации, что происходит. Генический район – это район, самый примыкающий к Крыму. Это вот прямо между Геническим районом и Крымом делится Арабатская стрелка. Это такая очень уникальная коса, которая находится в Азовском море. То есть, это район Крыма, примыкающий со стороны Азовского моря.
Я, с твоего позволения, в карту буду смотреть.
И, соответственно, это район очень плодородный. В районе, соответственно, живет 122 тысячи жителей. Наш товарищ Олег Слюсаренко, я о нем и рассказывал, и комментарий у нас был, и ты с ним знаком.
Да.
Вот мы ездили как раз в лагерь Донузлав. Это бессмертный директор лагеря Донузлав. Он был
депутатом. Мы же знакомились, да.
Конечно. Вот. Он сейчас сидит, собственно, замглавы района Генического.
Угу.
И... соответственно...
вижу, да, я и думаю, она не она, Арабатская стрелка, да.
То есть, Херсонская область демонстрирует у нас наиболее правильную модель поведения. Понятно, что значительная часть элит управленческих, которая особенно была с Киевом, сбежала, но местное самоуправление, особенно на уровне районов, оно понимает, что... Надо жить, продолжать мирную жизнь, что откуда происходит главная угроза. Самое главное, что жители Херсонской области все эти годы знали, что происходит в Крыму. Они видели, как Крым постепенно превращается в витрину.
Угу.
Самое главное, они связаны... Ну, вот Херсонская область, она связана узами семейными, потому что вот особенно Северный Крым, так называемый Степной Крым.
Угу.
Ну, помнишь, мы рассказывали, что есть четыре разных Крыма. И вот есть... Степной Крым, ну, степной, северная часть Степного Крыма, то есть Джанкой, Красноперекопск, Армянск, он как раз очень связан хозяйственными, семейными, бизнес и прочими узами именно с Херсонской областью. Это Геническ, Скадовск и, собственно, сам Херсон. Ну, когда-то вообще, если говорить исторически, когда-то это все было Таврическая губерния. И, в общем-то, Херсон – это же название, которое изначально должно было быть у Севастополя. Так, если так вот по-честному. То есть, потому что это Херсонес, еще второе же имя, название у Севастополя, Херсонес Таврический. Это все края, связанные с освоением Потемкиным. Даже то же выражение «потемкинские деревни» появились в связи с путешествием императрицы. Об этом очень много лекций, в том числе и у тебя. То есть, это очень интересная территория, которая, она степная. Почему там мы так быстрее проходят, в том числе и боевые действия? Потому что степь значительно проще передвигаться, нет лесов.
Откуда... Ну, не город. Да.
Да. И плюс степь, там же, получается, главная артерия – это Днепр. И, соответственно, все, что вокруг Днепра, это черноземы, это, ну, там образцово-показательное, хозяйственники именно выращивают все по два, а кто-то может даже по три урожая с теплицами собирать.
Обалдеть.
Херсонская область – это житница, безусловно. Ну, вот для понимания, в этом вот районе у нас 122 тысячи человек, в самом Генически около 20 тысяч. Трудоспособное население – 60 тысяч человек. Причем из них порядка 16 тысяч работают в бюджетной сфере. Что нужно понимать в этой ситуации? Киев, конечно же, кинет бюджетников.
Ага.
Я это видел, как он сделал в Донецке. Он кинет людей и с пенсиями, и со счетами. Вот это произойдет. Причем Киев, как всегда, делает это в глумливой форме. То есть, он еще начнет... Ну, у меня пока слухи, но я думаю, что у них же терроризм поставлен на государственном уровне. То есть, они будут запугивать учителей, заучей, вообще работников бюджетной сферы, что если они, не дай бог, будут продолжать свою работу, их запишут в террористы, будут шантажировать. То есть, вот у этих 16 тысяч вот конкретно в Геническом районе работников бюджетной сферы очень тяжелые времена ждут именно человеческие. Ну, вот представь какой-нибудь фельдшер. Ну, без разницы, кто. И вот он в ситуации, когда и боевые действия, ну, у них, слава богу, все спокойно. В экономике непонятная ситуация. Гривна, рубль, банки заблокировали. Получал деньги на карточку. Сейчас что-то меняется. А тебя еще из Киева обвиняют в том, что ты, значит, сепаратист.
Предатель, да.
Предатель и еще
Киев. И за это ответишь.
И за это ответит. То есть, они обязательно кинут никаких денег. Это надо понимать, что это... Наша ответственность.
Знаешь, как на Донбассе. То есть, они, с одной стороны, они орут, что вы наши граждане, граждане Украины, с другой стороны, пенсии мы вам платить не будем. Прекрасно.
Но при этом сама экономика района, я об этом, кстати, там на первом канале озвучил, да, она, в общем-то, очень внушает оптимизм. Ну, вот в этом районе посевные площади 285 тысяч гектар. Причем треть – это озимая пшеница, выращивают все. Вот сейчас только для того, чтобы уже провести посевную, надо всего лишь, там не хватает по балансу, вот Олег сообщает, там около 100 тонн солярки. Причем вот мы там пересчитали, вот урожай только пшеницы – это 250 тысяч тонн второго-третьего класса, и все уходило на экспорт в Египет, в Африку, ну, короче, уходило мимо кассы. То есть, в этом смысле, даже если пересчитать просто тупо в деньги, этот урожай 250 тысяч тонн, если просто он будет реализован по нашим внутренним ценам российским, угу, это нам 4,5 миллиарда.
Неплохо.
То есть, даже при минимальном вот этом налогообложении, там, ну, 10% считаем, да, ну, как там, угу, ИП 7-8%, плюс еще какие-то расходы, там, 10%, это уже 400, а может и больше, это только по пшенице в бюджет района. Угу. То есть, на самом деле, все это не считая других сортов, ну, в смысле, да-да-да, другого производства. Ну, вот работают в полную меру генический хлебокомбинат, пищевкусовая фабрика, сыромолокозавод. Все работает, все на своем сырье. Ключевая проблема тут, если кто нас услышит из начальников, я не знаю, там еще из кого-то, ключевой вопрос – финансово-кредитная система на территориях. Потому что субъекты предпринимательства не могут работать. Они не могут работать, потому что счета те у них закрыты. У них сейчас производят самое главное перед подключением на поставки из Крыма. Потому что ГСМ уже приходит из Крыма. Соответственно, продажа будет, ну, все, что на Украину будет заблокировано, будут блокпосты. Соответственно, рынок будет резервный для вот этих районов Херсонской области, Крым. Мы просто, ну, если будем тормозить, мы потом будем из бюджета все это компенсировать. Потому что эти 16... Ну, вот давайте... Как это? Дебет слева, кредит справа, как еврейский бухгалтер нас учит. 16 тысяч бюджетников только в одном генически. Все, это наша проблема, Киев их кинет. При этом в районе есть возможности наполнять полностью свой бюджет. И вот как тот же Олег сообщает, проводят они встречи со всеми элитами. Вернулся, кстати, который был главой района Геническо еще до переворота. Он там крымский татарин, провел встречу с татарами. Все спокойно, все готовы работать. Никаких межнациональных трений нет. Но нужно запустить кровеносную систему. Кровеносная система финансовая. То есть, нам нужно вот как можно быстрее. Это вот уже в приграничных районах. А дальше это еще будет актуальнее. Потому что мы просто не соберем налоги. Мы, в общем-то, это приведет к вымыванию капитала, потому что я напоминаю, что там сейчас бивалютная система, там гривна-рубль, поэтому нам важно, чтобы тот, кто работает, уже начал обороты свои именно в рубли осуществлять, в рубли безналичным, потому что задача любого госстроительства, а я напоминаю, что выигрывает в конфликтах, войнах и в спецоперациях тот, кто потом обеспечивает устойчивый миропорядок. То есть, мир в обществе и порядок в государстве. Если не запущена экономика района, и в ней экономика живет на основе гуманитарной помощи, не будет никогда никакого мира в обществе. Люди будут раздраженные, люди будут нервные, люди будут напряженные. Ну, не будет этого ничего. Поэтому просто работающая экономическая система, засеянные поля,
это... Дайте работу, да.
Это базис. Тоже для понимания... Я просто буду очень внимательно следить за Геническим районом, как, что происходит. Если что, бить в набат. Я, в общем-то, площадку «Россия-1» использую, ну, передач там и Соловьева, и Куликова, для того, чтобы бить в набат. Вот. Вот, мы уже... вот что мы имеем. 51 средняя школа. Около 1700 учителей. Сейчас вот в рублях, если перевести, средняя зарплата, ну, с учетом надбавок, это около 28 тысяч рублей. Ну, и около 300 человек обслуживающего персонала в системе среднего образования. Это 300 человек. Средняя зарплата в рублях около 15 тысяч. Ну, в общем-то, как у нас на уровне регионов. Ну, соответственно, аналогично устроено. 57 дошкольных учреждений, 1100 человек. Среднеспециальное училище, 4 районных поликлиники, около 900 врачей. То есть, всего счетное количество. Нам это сейчас надо будет все переподключать. Я очень много думал как раз о системе средней школы вот в этих вот регионах. Потому что загадили очень страшно украинское образование. Ну, нацификация проходила на уровне вообще...
детского сада.
Ну, начиналось, да, во многом с этого. Конечно же, эти территории юга, так как они были самые такие хатоскрайнические, ну, отстраненные от этого всего, они в это детей меньше вовлекали, но все равно это пустило эти корни, и нацисты были местные, и ОПГ были местные, которые все это делали. Поэтому систему образования к ней придется подходить очень и очень, ну, как инкрустация. Ну, то есть, вот прям вот очень такой вот менеджмент должен быть точный, потому что все 30 лет на Украине на уровне истории провоцировались конфликты между народами, которые в них живут. То есть, вот смотрите, как у нас мы с Россией воевали.
Да, да, да.
Тут у нас этих эти унижали, этих эти унижали. И вот эти вот противоречия, которые всегда подчеркивались. Ну, в России было то же самое в 90-е, мы все это знаем. Но там это делалось в том числе на уровне системы образования. Поэтому для этих территорий им недостаточно будет только, например, той же истории России. Им еще, особенно начиная со старшеклассников, еще нужно объяснение, а как в этот тупик зашла вот Украина. Вот, грубо говоря, вот эти наши в том числе лекции, да, им нужно как-то вводить в систему образования. Потому что для человека, которому сейчас, допустим, даже тех же 15 лет, он не помнит, что там было. Трах-бабах, мир закончился, оккупанты, еще что-то, еще. Ну, это же все нужно объяснить, почему, как это произошло. А второе, это то, что нужно перекинуть исторический мостик в то, что, например, ну вот город Херсон, да? Ну, жизнь внутри украинского вот этого националистического незалежнического проекта у города Херсон всего лишь 30 лет. А до этого-то у него 120 лет жизни внутри Российской империи, потом внутри Советского Союза. Ну, и масса вообще всего. То есть, это всего лишь краткий миг истории каждого города. И тут я утверждаю, что нужно спуститься вот для того, чтобы перепрошить вот эту историческую нацистскую матрицу, которую у них зашивали, которая основана на конфликтах, как все между собой конфликтуют, как все нас обижают. Украинцы поэтому самый униженный этнос, нас все обижают. Да, и да. Поэтому мы всем должны отомстить. А больше всего нас обижают кто? Нас обижают русские. И вот еще, почему это важно особенно для этого региона, там еще всегда играли на вот этом конфликтности с крымскими татарами. Ну, учитывая особенности, учитывая там коллаборационизм отдельной части в годы Великой Отечественной войны, ну и вообще еще со времен давних, как еще Русь всегда жила со степняками и... Это тоже очень подчеркивалось. Я напомню, что Киев даже пытался на территории Херсонской области создать типа крымско-татарскую автономию, отдать им, ну, как бы, вкормление. Потом те, кто подрывали ЛЭПы в Крым и прочее, это же там активно действовал этот вот крымско-татарский батальон. То есть, Херсонскую область в том числе пытались отдать вкормление крымско-татарским ОПГ. Там, конечно же, не только крымские татары, но костяк, конечно же, составляли тех, кого погнали с полуострова. То есть, там будет еще вот этот фактор очень важен вот в этих районах.
Потому... Они не побежали дальше никуда?
Ну, понимаешь, у крымских татар у них... организация же родовая, то есть у них похоже, как в Казахстане общество, то есть какой-то лидер-то и побежал, а его родственники влиятельные остались, и для того, чтобы наладить мир, надо с ними договориться, и это редко может сделать русский, это должен быть, ну...
Рамзан Кадыров.
Разные есть схемы, то есть разные, там же есть на них влияние по линии, ну, как это, веры, ну, то есть, духовных лидеров. Есть влияние по линии диаспор, потому что влиятельные диаспоры, например, есть в Узбекистане, которые там остались, реализовались, и они очень-очень в Москве представлены на уровне бизнеса. Ну, то есть, крымские татары, они глубоко интегрированы в систему, и надо не забывать, что большинство их осталось в Крыму. То есть, они свой выбор, хотя и ну, не то чтобы негласные, но они, в общем-то, сделали. Да? То есть, они легитимизированы, стали гражданами России, и в этом смысле это будет в том числе и воссоединение крымско-татарского народа, который разделен между Крымом и Херсонской областью. Теперь, но нацисты, преступники, которые подрывали, провоцировали, на них, конечно, будет охота, и они всячески будут сопротивляться. Поэтому со школьным образованием придется разбираться особенно активно, потому что вот рассадничеством это был курс украинской литературы, где было из советской изъято все, что было, ну, взято все, что было направлено против русского самодержавия, и плюс еще добавлено национализма диаспорного антибольшевистского. И в результате курс украинской литературы превратился в такой, как бы, ну, просто яд. Потому что, ну, в курсе советской украинской литературы, конечно же, антисамодержавная критика была одним из пластов, которые мы изучали. Тут у нас Герцен, здесь у нас, соответственно, украинские революционные демократы, здесь у нас там белорусские, которых там было мало, они были больше польские. Но сути это не меняет. То есть, курс литературы, его нужно будет пересобирать, потому что на самом деле больший пласт украинской литературы – это союзная Россия. То, что я на примере Ивана Франка, западенского, казалось бы, писателя. И большинство писателей, они, конечно же, они стоят на позициях, ну, триединого русского народа и рассматривают русский язык как общее достояние. Второе, что нужно будет пересобирать в системе образования, это обязательно нужно будет делать именно в первую очередь здесь, на юге. Потому что в ДНР и ЛНР будет проще. Те части областей, которые они освобождают, у них уже есть, ну, своя система, им будет проще. А тут будет сложнее. Есть крымская, она такая немножко уже не совсем... Ну, она уже российская, а тут нужно адаптивную придумывать. Это вопрос языковой. Он крайне важен, потому что вот эти провокации нацизма, это, конечно же, было противопоставление русского и украинского языка. Если их как-то противопоставлять и сравнивать, они всегда будут в конфликте. Ну, почему? Потому что русский язык, он изначально имеет больший ареал расширения, то есть распространения. То есть, нужно объяснить простую вещь. У русский язык, как на примере казахского мы это объясняли, русский язык – это мировой язык. Он в себя в том числе включает и украинский язык тоже. Это то, что позволяет носителям чисто украинского языка подключиться к мировой культуре, законнектиться. И поэтому близость украинского языка к русскому – это огромное преимущество. Это так, точно такое же, как близость, например, голландского языка одновременно к английскому и к немецкому. Это позволяет носителю голландского языка при минимальных усилиях подключиться либо к одной, либо к другой мировой культуре.
А то и к двум.
А то и к двум одновременно. Это, кстати, во многом объясняет и научно-технический прогресс в Голландии в свое время. Ну, и вообще их, в том числе, развитость. И в этом смысле близость украинского и русского – это преимущество для носителя украинского языка. В этом смысле, даже если ты являешься только носителем русского, ты... Ну, не то чтобы что-то проиграл, да, но в этом смысле ты меньше что-то понимаешь, потому что на тот же украинский влиял там польский в свое время язык, тюркские языки влияли. Ну, вот мы когда посмотрим, у нас Майдан, да, ну, это же явно какое-то тюркское, кипчакское слово. И вот, вот эту модель нужно изменить, не противопоставление, потому что весь нацизм украинский, а сначала его версии национализм, он основан был на то, что вот проходила русификация, нам насаждали русский язык.
Там нет. Забавно, кстати, извини, перебью этот, как этого вопли Видоплясова, помнишь?
Да. Он в Мурманске родился.
В Мурманске выросший, да. А что такого?
Олег Скрипка.
Да, выучить украинский язык. 3 месяца надо для того, чтобы выучить украинский язык. У меня аж челюсть отпала. Для того, чтобы выучить язык, именно язык, надо тебе 3 года. Ну, без разницы.
И практика.
Арабский, немецкий, английский. 3 года надо. Меньше не бывает вообще. Нет в природе ни методик, ни способов, чтобы ты, взрослый человек, выучил быстрее. Да даже и не сильно взрослый. 3 года. А тут за 3 месяца. Может, ты не про язык, а про некий диалект говоришь. Что мы с такой легкостью друг друга понимаем, и с такой легкостью мы друг у друга можем выучить. Ну, так тут, опять-таки, наука... вопрос-то не в зажимании. Это как раз наоборот. Если ты затягиваешь в себя украинский язык, то для украиноговорящих это польза. А вот если ты от себя отвергаешь русский язык, то это для украиноговорящих серьезный ущерб. Да.
И... А самое главное, это одебиливание, знаешь, жителей кого? Вот, ну, давай так, мне до украиномовных украинцев не то чтобы дела нет, но это их проблема. А вот то, что жители абсолютно русскоязычных городов, их подростков, ну, молодежь, довели до безграмотности из-за того, что они пишут русские слова украинскими буквами, я считаю, что это процесс одебиливания, который был изначально спроектирован, и это был, ну, такой как бы культура-цит жителей развитых культурных городов, в первую очередь Одессы, Харькова, Днепропетровска, Запорожья и Донецка, где не было никакого украинского языка в обиходе, кроме как у отдельных носителей, но это была норма, ну, вот ты говоришь на украинском, ну и говори
себе.
На
здоровье, да.
А это привело к тому, что вот я просто видел в Одессе, в Харькове, еще в 2010-х годах, то есть 10 лет назад, надписи как делают, ну, знаешь, как дети делают. Это абсолютная безграмотность. Это в результате эти дети, они отсечены и от возможности и дальше продолжать учебу и на русском языке. А национальная система образования, ну, на Украине она полностью деградировала. Ну, то есть, там, в общем-то, нет. И поэтому в результате среднестатистический житель русскоязычных городов вот юго-востока Украины превращается в будущего гастарбайтера. Либо нациста, одеваться ему больше некуда. Все.
Либо вот налево, либо направо. Да.
Все. И выхода у тебя уже нет никакого. Поэтому за Херсонской областью будем следить отдельно. За Геническом особенно. И я думаю, что вот сейчас, когда будут подробности, я, может быть, сделаю отдельную подборочку уже в цифрах, что изменилось, как идет посевная, как последний звонок, какие школы готовы. Я думаю, будет это очень интересно. Мы за этим будем следить. Значит, двигаемся дальше. Вторая часть, которую мы тоже обсуждаем в рамках этого всего, это те самые когнитивные войны, которые перед нами проходят. В сети появилась инструкция Центра информационно-психологических спецопераций Украины. Сдался один из офицеров. Я беру на себя обязательство изучить эту методичку, сделать доклад.
Давай, познавай.
Рассказать на примерах. Ну, разберем, как оно, что и было. И плюс разобрать вот это вот интервью этого сдавшегося офицера добровольно из этого центра спецопераций. То есть, мы попытаемся, мы сейчас как бы теорию когнитивных войн и наблюдение, как это на нас действует. А мы попытаемся взять технологию врага, разобрать ее на винтики и положить на реальность и посмотреть, как это работает. Мне кажется, это будет отдельный интересный разведопрос, к которому я хочу подготовиться. То есть, это уже вскрывается, то есть то, что было нашими там наблюдениями, еще уже начинают вылазить технологии. Чем дальше, этого будет и больше, и артистов, и людей, которые в этом задействованы. Мы поймем, какие СМИ для чего используются. То есть это будет вообще отдельный интереснейший детектив. Но нам важно понять, вот мы же все равно продолжаем общаться и никогда не перестанем с нашими друзьями, родственниками оттуда. Натолкнулся я на очень интересное интервью вот этого, конечно, самого кровожадного манипулятора Украины, конечно же, Арестовича. Ну, он сейчас стал таковым, да. Вот он утверждает, что украинское общество находится в состоянии 11-летнего подростка. Очень хорошее у него интервью в этом смысле с нашим Быковым. Ну, хорошее интервью в этом смысле. Там два нациста вышли прямо до основания. То есть, они вышли и на биологическую разницу, и про вот это общество подростков, и о том, что, значит, какая судьба должна ждать русских, как их надо, значит, рецивилизовывать. Не буду я это
повторять. Не таясь.
Но это чистый нацизм. Вот. И в этом смысле, ну, я его не считаю, ну, давай скажем так, когда я работал на рынке Украины, такого специалиста, как Арестович, не было. Ну, я так понимаю, он в то время в каких-то женских ролях снимался.
Делом был занят.
Ну, то есть, это уже какая-то пена Майдана, когда уже все авантюристы прям ринулись отовсюду. Я считаю, что вот нам нужно просто понимать, что вот где-то Арестович прав. Вот с моей точки зрения, вот смотри, так как государственность на Украине прекратила существовать в 1994 году, первом Майдане, а зародилась она вот новая в 1991. Ну, следовательно, государственность умерла в возрасте 13 лет, украинская. Ну, то есть, не умерла, оно перестало как бы развиваться, остановилось развитие. Поэтому все, кто считают, что вот Украина как государство с 2004 года продолжала развиваться, следовательно, это те люди, которые находятся в состоянии психологическом около 13 лет. Те, кто считают, что после этого не было никакого развития, была просто деградация и разрушение, это те люди, с которыми можно говорить как с нормальными людьми. Поэтому вот это просто на наше будущее. Мы же будем, я говорю, иметь травмированное общество. И в этом, и у нас в России тоже. И в этом травмированном обществе будет часть, которая зависла на уровне 13-летнего подростка. Как это проверить? То есть, это же я как этот... Проверить, если человек считает, что после 4-го года было развитие, 100% это он завис, это вот кандидат Арестовича. Если он понимает причинно-следственную связь, что это... то это значит человек, которого надо ну, чуть-чуть скорректировать, помочь, объяснить. Может быть, просто он никому не верит, потому что слишком долго прожил на Украине и привык вообще никому не верить и всех ненавидеть. Поэтому вот с теми, кто залип в этом возрасте, придется нам в дальнейшем проделывать ну, три типа работы. То есть, нам придется их довоспитывать с возраста 13 лет. Это же как раз возраст наступления уголовной ответственности, ну, 14 лет. Это же очень, очень важный возраст. Соответственно, дообразовывать где-то с 8 класса, это как раз когда начинается новая новейшая история, тоже причинно-следственные связи формирования капитализма в России, создание городов на Украине, как вообще они такие появились красивые на Украине, хотя их раньше не было.
Почему с такими названиями?
Почему с такими названиями, да. Почему Одесса, что это вообще такое?
Или Мариуполь.
Или Мариуполь, да. Почему есть две Ялты, одна возле Мариуполя, одна на южном берегу Крыма? Почему греки живут раньше в Донецкой области, чем появилось вообще название Украины и украинцы? Ну, масса таких, на самом деле, их ждет открытий, которых ну, не произошло, потому что они зависли вот в этом возрасте. Ну, и, конечно, придется вводить во взрослую жизнь. То есть, на самом деле, вот этих тех, кто залип в этом возрасте 13 лет и являются уже и жертвами, и носителями когнитивных войн, их придется с нуля научить жить в государстве. Вот как новый гражданин, он вступает 14 лет, вот его с нуля начинают учить жить. Вот это вот лучше не делать, это
УК, нельзя, да,
это
да.
Не УК, это только административка, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому... В зоне риска мы поняли уже, что главным объектом, который находится в зоне поражения когнитивных войн, являются те самые малолетние дебилы, то есть взрослые подростки, реальные подростки. И что еще очень важно, наши старики. И что их разрушает, особенно наших стариков, это, конечно, видео. То есть то, что на них рухнуло из смартфонов. Даже еще в прошлом Майдане этого не было, потому что на прошлом Майдане старики были с кнопочными телефонами. Да. А на этом Майдане...
Непривычные люди такое перенести не могут.
Не могут.
Вообще.
Не могут. Если у подростков просто психика травмируется, ну, как бы они с 5 лет, грубо говоря, в этом каком-то потоке, да, то на старика этот поток производит просто катастрофическое разрушение, потому что это, ну, как, ну, не нормально говорить старика, просто человек другой информационной формации, да, который всего несколько лет назад стал, ему чаще всего дети или внуки подарили, потому что по Вайберу звонить дешевле, можно звонить из-за границы, потом еще сами подписали на какой-нибудь телеграм-канал. Вот.
Ну, вот результат.
Научили Ютубом пользоваться, поставили приложение. Ну, как оно обычно и бывает. А потом удивляются, что... Ну, как удивляются? А потом у старенькой мамы инфаркт.
Это не шутки.
Это не шутки.
Да.
И это вообще не весело и не смешно. Поэтому, уважаемые зрители, это... я тоже ответственно подхожу к этой второй части. Она вроде бы не связана с Украиной, но она прямо связана с тем, что нас ждет в ближайшее время. Потому что против нас будут вестись... мегакогнитивные войны. Подростки и старики ваши – это ваша зона ответственности. Потому что их этим убивают.
Да, как раз тут общался с родственниками. Вы представляешь, у наших солдат даже трусов нет. Не говоря о том, что их не кормят. Даже трусов нет. Ну, давай начнем с того, что это контрактники, а не солдаты. Это несколько разное. Это не призывники. Это раз. С едой ты не поверишь. Ну, на бегу, возможно, ты никак в ресторане Палкин там отведаешь. Но если раздают сухпайки местным жителям, будь уверен, что сами они тоже не голодают. А вот этот пакетик, кстати, о птичках, он на сутки, между прочим. И, в общем-то, государство российское способно произвести их в достаточном... А откуда ты это берешь? Как? Вот. телеграм-канал. Даже не дослушав название, сколько там подписчиков? Вот 3500. И оттуда это вот друг другу посоветовали, и оттуда вот это вот говно, про все остальное даже не говорю, льется просто потоком. Зачем ты это читаешь? Есть хорошие телеграм-каналы, например, «Тупичок Гоблина».
Проверенные.
Где, да, подобную чушь тебе никто не постит, да, там и про хорошее, и про плохое, но вот это то, что ты говоришь, это чушь откровенная, как там главнокомандующий слег с тремя инфарктами, этот больной, этот убежал, все пропало там и прочее. Подпишись на нормальный, ну, хотя бы для начала ради просто сравнения. А если это у тебя какой-то престарелый родитель, там, я не знаю, или пожилой, ну, так ты сам ему оформи какую-то картину жизни, которая не ломает психику пожилого человека. Потому что я помню наблюдение за Никитой Сергеевичем Михалковым, который, помнишь, когда это «Великое кино о великой войне». Не помнишь, когда они это «Утомленные солнцем», это предстояние, да. Ну, а народ принялся фотожабы делать. Ну, это катастрофа, понимаешь, потому что это, ну, во-первых, они адски смешные все жабы. Во-вторых, ты тут великое кино о великой войне, кино еще не вышло. Начнем отсюда. Какое оно у тебя великое? Ты что себе позволяешь? И дальше что? И все это обрушилось просто вот Ниагарой на бошке. Это шок. Натурально шок. Что с тобой делают? Тут же там гражданин Мультатули, давай книжки сочинять.
А, все, я вспомнил этот сюжет. Так это целая компания федеральных СМИ была,
да,
о том, как это...
устроили травлю, да, в том числе я. Какое мне дело? Мне кино не нравится.
До Фейсбучного. Ну, да, я помню.
Мне не Никита Сергеевич. К Никите Сергеевичу я с уважением отношусь. Он у нас гранитный утес просто посреди моря плещущегося говна.
Кино. Только за свой среди чужих, чужой среди своих.
А вот это плохое кино. Ну, что я могу сделать? Там плохое. Дальше что? Но там, блин, то есть, это натурально как веслом по голове людей. Настолько это вот то, что в интернетах творится, настолько это для них непривычно, настолько это неожиданно, и что с этим делать, это вообще караул. И при этом, я уж совсем отвлекусь, ты знаешь, вот я, например, извините за нескромность, вот у меня сайт есть, куда там 100 тысяч ежесуточно заходит посетителей, вот у меня канал 2 миллиона 800, вот у меня там все сети эти социальные охвачены, тут 200 тысяч, там 80, тут 150, вот так много. Для 60-летнего дедушки это просто много. И вот если про меня что-нибудь опубликуют, какую-нибудь гадость, я могу ответить. И смею тебя уверить, у меня ответ получается гораздо сильнее, чем вот эти помойные высеры каких-то отдельно взятых дегенератов. А рядовой гражданин не может. Он перед этой волной вот оскорблений, лжи, дезинформации, он абсолютно бессилен. Вообще бессилен просто. И вот то, что у дедушки или у бабушки оказался телефон, в котором она смотрит вот эти вот гадости, ну, так позаботьтесь о ней, помогите, пусть смотрит нормальные ролики, в которых и нормальные каналы, и нормальные сайты, и вообще все нормальное, надо помогать, сами они в этом вообще ничего не понимают, никак не справляются, и поскольку это бывшие советские люди, они во все безоговорочно верят, а это недопустимо.
Так точно, потом, когда мы дойдем до части об Одессе, я расскажу, как против меня было устроено. Ну, кстати, это же убийца впоследствии, нынешний Алексеем Гончаренко. Там мне вскрыли в свое время почту, Facebook, создали целый отдельный сайт «Уралофликс», куда выкладывали всю мою переписку, в том числе частную, рассылали ее, ну, разным лицам, дописывали там всякие разные мерзости. Вот. Ну, они как бы таким образом травили меня, чтобы исключить из избирательной кампании. У нас была жесткая. Я как-то расскажу, как мы его морально уничтожали. Как...
Гончаренко?
Да, у нас была антимажорная кампания. И его отец, мэр Одессы, разрешил мне использовать...
У него отец мэр Одессы?
Да.
Я думаю, что он такой наглый, как обезьяна.
Ну, это смотри. Отцы предатели.
Ага.
То есть, от него отец отрекся. Он там
при
жизни кинул. Еще до всех майданных историй он там как бы кинул отца. Многократно. Вот. Он же поэтому даже на другой фамилии. Фамилия отца Костусев. Он, кстати, сын дальневосточного офицера, ну, моряка.
Uh-huh.
Ну, не помню, из Камчатки.
Прям как в кино. Так это что? Ты кинул родного отца? Это бизнес.
Вот, вот, вот. И вот Алексей Гончаренко, он поэтому, ну, отец ему дал там пропуск в свое время в политику, но вот он даже не на фамилии отца, всячески его поносил, и мы схлестнулись на округе с Игорем Марковым. Кандидатом нашим как раз был Игорь Марков, и Гончаренко был основным кандидатом, он был кандидатом от партии власти, от партии регионов.
Игорь, это который в телевизоре?
Который в телевизоре,
толковый,
да. Это депутат, мы создали партию «Родина» в свое время, она была такая региональная, она была союзной партии Крымской «Русское единство», где был там Аксенов. Ну, мы рассматривали такой концепт «Партия Юга Украины», что из Крыма движется. Ну, это я не занимался, просто наши союзники, да, то есть вот они из Крыма развиваются, а мы как бы развиваемся в Одессе как региональная партия. И у нас был округ 133-й, мы там не на жизнь, а на смерть столкнулись. Гончаренко, соответственно, был вроде как кандидатом от власти. Но у нас были свои расклады с властью местной. То есть, его отец был больше на нашей стороне. Хотя они были однопартийцами с сыном, но друг друга ненавидели. И там была страшная кампания. Но мы его... Ну, для начала мы ему сбили. Там, у него был неплохой... Он очень трудоспособный. Мы ему сначала где-то с 30% сбили до 15% рейтинга. Потом он в этом гетто... 15% у нас и держался в самой компании, и там мы его ногами и заколотили. Но просто особенность была в том, что его отец как бы согласовал мне проведение антимажорной кампании по отношению к своему сыну, потому что, ну, в частных беседах он искренне считал, что такие, как его сын, уничтожат и Украину, и Одессу. И, как
бы, и был прав, опытный человек.
Был прав, и в том числе, я говорю, у меня было забрендировано, и мы его везде позиционировали как сына мэра. То есть, мы договорились, что на телеканалах его не называют больше Алексей Гончаренко, называют только сын мэра. Ну, как только появляются его какие-то билборды, на них сразу появляются наклейки «Сын мэра». То есть, чтобы все знали, что это, в общем-то, один из мажоров. Ну, и, соответственно, это было элементом мести. И вот то, что я говорю, он вступил в сделку с таким вот хакером Голубовым. А проблемы у меня начались, когда я вскрыл... Ну, как я просто это опубликовал у себя. А там мне передали, когда во время учений... Это, короче, штатовские кардеры, тусовка, вот этот вот Давид Арахами, откуда вырос, нынешний переговорщик. Это одесско-николаевская тусовка так называемых кардеров. Кардеры – это люди, которые не воровали деньги с кредиток, а они воровали номера кредиток и продавали их на сайтах людям, которые могут краткосрочно пользоваться. И вот есть такой вот аферист одесский Голубов, основатель интернет-партии. И Арахами – это один из его партнеров. А Голубов – это, соответственно, Гончаренко ближайший там соратник был. Потом он сам был депутатом Верховной Рады. Их взяли американцы за одно место, потому что их по запросам брали кардеров американских спецслужб. Но потом удивительным образом отпустили на поруки. Не арестовали.
Полезные оказались.
Да. И вот теперь вот
это. Договорились вот о сотрудничестве.
Давид Браун и Арахами — это вот эта вот проросшая тусовка. Это я забежал просто в часть об Одессе. Ну, раз уже забежал, то забежал. Это вот эти мажорчики, уже следующее поколение 80-х, 90-х, дети вот этих уже. Мы все больше сейчас говорим, которые в 90-е состоялись. Это вот дети, которые уже доразорвали Украину. Это абсолютно беспринципные люди, потому что тот же Гончаренко, он там боролся за русский язык. У него везде была георгиевская ленточка. Он как... Он, понимаешь, он попадал к бабушкам в образ примерного внучка. Это сейчас он уже выглядит как законченный даже, ну, как бы мародер и убийца. А тогда, когда он был начинающий, когда ему было там 25-27 лет, он был прям вот мальчик, музыкантик, хорошее образование, вот такой вот юноша. И бабушки, в общем-то, и правильные вещи говорит, про русский язык же. Учился в Москве. То есть, вроде как бы. Поэтому это вот отдельные мерзавцы. Но мы до них дойдем, когда дойдем до системы Зеленского. Потому что это вот это самое страшное последнее поколение. Итак, вот эта часть, которую мы идем дальше уже по конспекту, уже по глубину нашего кризиса. Это комсомольцы с печатью Каина. Я для себя его так назвал. Что я напомню, что очень важно. Мы же когда периодизировали украинскую новейшую, сверхновейшую историю политическую. Вот в 2004 году государство было заменено на систему негласных договоренностей. То есть, вот с помощью Евромайдана кланы закрепились, И увидели, что у них можно играть в такую очень интересную политтехнологическую игру. Мы разделим страну на два лагеря. Вы будете оранжевые, вы будете бело-голубые. Мы будем эту лодочку так чуть-чуть качать. Ну так, легесенько.
Легесенько. Вот. Трохи.
Трохи, да. Вы будете, значит, шантажировать Запад и тем самым получать ништяки, что эти придут к власти и уйдут на Восток. А вы будете шантажировать Восток, ну, то есть Москву в первую очередь, что уйдут на Запад и будете получать свои ништяки с Востока. Это был результат негласных договоренностей. То есть, смотри, в 2004 году они поставили абсолютно уже безвластного, напоминаю, Ющенко, который по политреформе уже с обрезанными полномочиями. Американцы это легитимизировали, сказали, мы с этим согласны, пусть так будет. Россия на тот момент тоже, ну ладно, у нас так будет, так будет. Ну все, Ющенко президент, будем работать с Ющенко президентом. А элиты поняли, что отлично, все, мы уже все распилили у себя внутри, все посты при негласном президенте. И будем вот эту вот многовекторность качать потихонечку для того, чтобы получать, в общем-то, ништяки. И начинается вот это вот десятилетие украинских качелей, когда украинская политика входит в молдавский формат. Это вот как раз молдавские качели, точно так же украинские качели. Но все было бы ничего, понимаешь? И вот эти игры с русским языком вечным, ну, непринимаемым. И вступаем, не вступаем в таможенный союз. Вступаем, не вступаем в евразийский. Но в 2014 году часть элит посчитали, что убийство можно сделать политтехнологией. Понимаешь, что очень важно? До этого власть была все-таки у воров. Ну, если говорить УК, то это были мошенники, воры,
там убивать
грабители все-таки. Да? А в 2014 году политическое убийство сделали политтехнологией. Это очень страшно. И это есть главная точка входа в нацизм. То есть, первый звоночник прозвучал в Одессе. Это на улице, убили националиста такого Чайку. И прямо там из этого сделали, что мы сделаем из этого наш Хорст Вессель. Он был, кстати. Ну, то есть, это был еще какой-то 7-8 год. То есть, это было заранее. То есть, оно все просматривалось. Была Врадиевка, были погромы. Ну, то есть, оно все просматривалось. Но все-таки убийство... А вот там есть, смотри, есть убийство все-таки санкционированное и несанкционированное. И вот пока идет убийство в рамках того же Майдана, это как свалка, это толпа, это общество, да, между собой дерется внутри общества, это погром. Угу. А вот когда государство санкционирует убийство, оно говорит, вот такое политическое убийство, оно хорошее. То есть, мы на это, как говорил Гитлер, мы с ним вопросы совести я с вас снимаю, да? То есть, это убийство на мне.
Да.
И вот эта черта, то есть, на самом деле, даже украинский Майдан, вот этот Евромайдан 2014 года, он мог бы как-то так, как и четвертый...
Закончится ничем.
Какой-то договорником очередным. Да? Те же националисты получили бы какие-то свои бабки, посты, еще что-то, бандосов бы где-то постреляли, как Сашка Билова. Но и было 3 человека... Вот именно 3 человека. Я считаю, что это бесы. Это прямо вот люди, которые сделали бесовское поступок, которые, и я считаю, что на их личностях нужно остановиться. Почему я говорю о комсомольцах с печатью Каина? Потому что страна им не делала ничего плохого. Ни страна СССР, ни страна УССР. Какие-нибудь националисты, подстрекатели... из числа западенцев, например, чьи родители были, например, репрессированы или сами были бандеровцами, я еще теоретически понимаю вопрос мести какой-то. За дедушку. Я не оправдываю, но я понимаю этот мотив. Угу. У прибалтов я этот мотив понимал, когда они мне объясняли. У молдаван, которые при румынах жили хорошо, пришла советская власть, забрала, конечно, они...
Стало хуже.
Да, стало хуже. Или как, например, я шучу, я теоретически могу обидеться, мой же отец раскопал, что у прадеда была в Тобольске конфетная фабрика, которую он большевикам сам сдал. Он просто был умный человек, он понял, как что устроено, он был, остался на ней директором какое-то время. Да? Ну, то есть я могу из этого устроить, например, как бы начать хрустеть булкой и сделать из этого образ и даже, может быть, карьеру политическую. А это люди, у которым нечего предъявить советской власти. Их ни в чем никогда не, ну, не упрекали, не ущемляли. Да. Наоборот, они получали все от этой жизни. И они сделали политическое убийство. И вот именно бизнес на крови они легитимизировали. То есть, это люди, которые остатки государства, потому что оно было заменено на систему неформальных договоренностей, они перевели, они сделали его, короче, нацистским. Я утверждаю, что это три человека. Это Турчинов. Его роль была, это спусковой крючок. Это, ну, как бы, с одной стороны, это Лжедмитрий, то есть самозванец. Угу. Это человек, ну, сейчас он получил пост, не, ну, как бы, абсолютно самозванно. А во-вторых, это Нерон, ну, то есть, это человек, который поджег Рим для того, чтобы... И я объясню, какие у него амбиции, и кем он себя видит. Он в том числе и пишет книжки, и снимает фильмы. И там, я тебе скажу... Там главного героя раздвоение личности. В одной части он олигарх киевский, который строит супер торговый центр. А с другой стороны, он царь Соломон, который там вступает в отношения с потусторонними силами. И, ну, я тебе скажу... А в фильме в главном герое снимается Панин. Кстати, наш фильм снят на Украине. В главной роли Андрей Панин, новосибирский наш прекрасный актер, который в «Бригаде антигероя» уже сыграл. Такой очень фактурный. Не тот Панин, который...
Да, да, мой любимец.
Ну, да, да, да.
Это я его раскрутил, ты в курсе?
Не, не в курсе.
Этого любителя собак. Это я его в «Синем филе» раскручивал. На него приятно посмотреть, как на богему. Он просто сосредоточие всех вот... прекрасных вещей, которые олицетворяют нашу нынешнюю богему.
И он на Украине бы, наверное, уже министром был.
А он туда вроде убежал. Или не туда убежал. Ну, короче, из России убежал.
Он бы мог быть ночным Арестовичем. Знаешь, да, днем Арестович, да, да. А вечером он брифинги.
С ногой в жопе.
Вот, а есть Панин здорового человека, ага. Который, вот, я говорю, напоминаю, ну, знаменитым он стал, конечно же, в «Бригаде» он снялся, да, да, как да. Антигерой Саши Белого. Вот он снимается по книге Турчинова. В главной роли очень мистический, психоделический. Ну, человек, который это написал, он не очень здоров. Ага. В свободном доступе. А продюсер там, кстати, Юрий Бутусов. Это вот этот вот мерзавец, подстрекатель, ага. Лжец, который все эти годы... Это давний его соратник.
Надо посмотреть.
Вот. Вторая фигура. Человек, который... своим бездействием легитимизировал политические убийства, хотя все для этого мог сделать, это, конечно же, Петр Порошенко. И третий человек, это человек, который институционально интегрировал нацизм в силовые структуры, это, конечно же, Арсен Аваков. Это вот три всадника украинского, вот именно нацистского апокалипсиса. И это абсолютно разные люди. Угу. Вот. Но что их объединяет, что это люди, которые получали от всех версий Украины. Вот. Еще мы же помним, что был этап пост-УССРовская, да, там, когда угу, еще не успели ее распилить. Потом украинская такая кучмовская стабильность периода. Потом первого кризиса десятилетия между Майданами, это уже безгосударственная Украина. И с 2014 года нацистская Украина. То есть, вот у нас таких четыре этапа. Да? Угу. И вот на всех этапах они всегда получали максимум. И я считаю, что именно из-за этого, из-за этой вседозволенности, из-за того, что они поверили, может быть, даже... Ну, я говорю, если это бесовщина, а судя по всему, вот в этом есть много бесовщины, то это вот эта сверхгордыня, которая, в общем-то, и привела к нацизму. Потому что нацизма есть два типа. Есть нацизм базовый, куда завлекаются люди. Это вот ОПГшная мотивация. То есть, возможность как бы пограбить и снять моральный осадок, чтобы я плохо делаю. Да? Нацизм позволяет быть в ОПГ и при этом не испытывать никаких... А есть нацизм элит. То есть, там есть... Вот мы разбирали пример рейдерский, ну, как бы Коломойского, да? А есть нацизм убежденный, такой же, как был у Гиммлера, у Розенберга, которые выводили вот основу более правильного человека, экспериментировали с этим всем. Вот Турчинов – это носитель, я тоже его не зря называю кровавым пастором, это человек, который там в своих статьях, будучи в оппозиции, он постоянно утверждал, что украинцы выбрали неправильную веру, что целью является продвижение протестантизма, что развитыми являются только те страны, где является наибольшее количество протестантов. Он, будучи, например, главой СБУ, проводил такие лекции, где собирал и в вышиванке проповедовал как пастор. То есть он продвигал постоянно эту идею, что украинцам нужно сменить код культурный для того, чтобы это сделать, как это сделал он. Вот что очень интересно, давай просто пройдемся по биографии. Да? Родился в Днепропетровске. Классика жанра, прекрасное образование, как и у Коломойского, Днепропетровский металлургический институт. Значит, был образцовым командиром стройотряда, так что его даже премировали, значит, делегация комсомольская в Индию и на Цейлон. Uh-huh. То есть он вообще получил. Потом распределение как отличника на комбинат Криворожсталь. А это я рассказывал, это мегакомбинат, это суперзаработки. Классическое, проявил себя на производстве секретарь райкома комсомола. И уже через годик, к 90-му году, в Днепропетровском обкоме комсомола зав. Отделом агитации и пропаганды. Тогда же главой обкома был Сергей Тегибко, один потом из создателей Приватбанка. То есть, это вот эта комсомольская тусовка. И Юлия Владимировна Тимошенко, которая вышла замуж, она же Григян, по-моему, по девичестве, за сына тоже комсомольского бонза, как раз Тимошенко. Угу. Это были их как раз дела, связанные с торговлей оргтехникой. Это тот же профильный бизнес комсомольский, который был у Ходорковского. Ну, это вообще такой комсомольский бизнес на всем постсоветском пространстве. Как они, научно-производственные кооперативы под видом, что техника молодежи, короче, продавали. То есть, это вот эта вот тусовочка. Но он очень быстро ориентируется, и уже выступает вот эта демократическая платформа КПСС, которая, ну, вот, была за обновление партии, за все эти незалежницкие позиции. Ну, в общем-то, понятно, когда он совершает свое, собственно, предательство. То есть, это уже в 92-м году он учреждает Институт международных связей и экономики и становится главой комитета по разгосударствливанию и демонополизации производства Днепропетровской облгосадминистрации. Это региональный Чубайс. А я напомню из нашей истории, что особенность Украины в том, что приватизация проводилась на региональном уровне. Не было единого фонда госимущества. Каждый что хотел, то и творил. И что именно региональные фонды госимущества – это там, где все прокачивал USAID. Они первыми проходили образование. Из США к ним проходили основные инструкции. То есть, они еще они к 93-му году уже прошли все переподготовку. И это комсомолец, который четко сориентировался, понял, откуда дует ветер, пошел в систему власти. В этот момент при власти, я напоминаю, был Павло Иванович Лазаренко в Днепропетровской области. То есть, фактически, это, так как это комитет обладминистрации, то это фактически карманный Чубайс Павла Ивановича Лазаренко. Учитывая, что уже в 93-м году он становится советником по экономическим вопросам уже премьер-министра Леонида Кучмы. То есть, он уже и ко второму внедряется. В 94-м году он уже ключевой человек у Лазаренко в партии «Громада». То есть, это прото-Чубайс Днепропетровской группировки еще той первой. То есть, если вожди – это партвожди, да, то есть, и Лазаренко, и Кучма – это выходцы еще из партхозноменклатуры, то это их комсомолец, который первый понял, первый разобрался, как будет устроена приватизация. Тогда же он, судя по, ну, как по его рассказам, тогда же он, в общем-то, перешел в веру. Угу. То есть, он стал убежденным протестантом. Он понял, что там центр мира, там все. И он, как отличник производства, стал самым главным деятелем. Потом происходит, ну, там уже конфликт, напомню, Лазаренко-Кучма. И вот Тимошенко и Турчинов – это были те, кто спаслись с тонущего корабля Лазаренко. То есть, у Лазаренко была политическая партия «Громада», и Кучма ее уничтожал всячески, Лазаренко изгнал в эту самую. А это те, кто отпочковались от «Громады» и создали отдельное объединение политическое – «Батькивщина», которое существует до сих пор. Это было, соответственно, еще в 99-м году. То есть, в 98-м году они еще избрались по спискам Лазаренко, «Громады», а в 99-м году уже ушли в раскол и в политическую. Значит, долгое время Турчинова называли оруженосцем Тимошенко. То есть, было как? Публичная фигура Юлия Владимировна Тимошенко, он начальник штаба, он сидит на черной кассе. Когда она стала премьер-министром, она стала он стал вице-премьер-министром. То есть, это прям вот такой вот...
Тень.
Да, это такая вот тень, но со своими очень серьезными амбициями. Говорю, он пишет книжки. То есть, за этим просто не следят журналисты особенно, потому что это все в тени. А мне вот это более всего интересно. Да? То есть, что они о себе говорят намного больше.
Да, что ты там выражаешься.
Да, там у него прям некоторые книжки, я даже они нельзя скачать, он Турчинов проводил зачистку в библиотеках. Да, это там, где он рассуждал о своей комсомольской юности и о том, как он стал оппозиционером. Вот, реально, скачать книжку невозможно. Но важно еще не это. Вот он делал как бы политическую карьеру. В 2002 году он уже, они делают уже не только Батьковщину, а уже партию БЮТ, находятся все время в оппозиции. В 2004 году
его... А Батьковщина – это отечество по-нашему.
Отечество, да, отечество. Да, отечество. Мазерленд, у них же Мазерленд, да? Или есть и Фазерленд? Есть оба по-английски. Да, а у нас отечество?
Ну, у нас тоже. Матчества у нас нету, да. Отечество. Ну, батька – это отец.
Батька – отец, да. Ну, я говорю, я сравниваю просто у нас от отца. Но в 2004 году он становится одним из ключевых руководителей избирательного штаба Ющенко. Потому что Тимошенко, я напомню, не выдвигается. А он становится... Ну, поддержка Тимошенко обеспечила поддержку Ющенко. Но что происходит, очень важно. Вот он был всегда таким политиком и специалистом по приватизации. Плюс у него очень интересно, что все его научные работы, которые заявлены в том числе у него на сайте, посвящены формированию теневой экономики. Да. То есть, вот он именно... Приватизация и теневая экономика. Это его специализация. По структуре собственности он везде у Юлии Тимошенко выступал партнером. То есть, грубо говоря, завод у Юлии Владимировны там 20%, у него там 5%. То есть, это вот такие вот, как Корбан Коломойский, только у Корбана меньше доля все-таки, значительно. А тут прям вот такие вот партнеры. Но что происходит очень интересное? Вот происходит оранжевая революция. Олигархия начинает делить посты жирные, какие-нибудь комитеты, министерства. А Турчинова без какого бы то либо образования, без какого-то либо-то опыта работы. В 2005 году Ющенко назначает на службу безопасности Украины.
Как интересно.
Как интересно, да? Казалось бы.
Что же это у него за возможности такие?
И что произошло? Он пробыл достаточно короткое время, потому что произошел кризис, Тимошенко сняли, и он ушел вместе с ней. Но он затеял очень забавную штуку. Это реформирование СБУ на две части. То есть, выделить отдельно национальную разведку и бюро расследований. Вот. И вот таким образом... чтобы оно было. И как мы увидели после 2014 года, это то, с помощью чего американцы взяли под контроль спецслужбы. Потому что разведка была заточена как раз на антироссийские дела, а бюро расследований – это то, с помощью чего, как антикоррупционное, они взяли за причинное место местные элиты.
Я тебе только хотел сказать, что уже видна рука из-за океана в организации.
Это произошло в 2005 году. При этом он, еще очень важно, его в этом обвиняли, он зачистил все по делу Гангадзе. А я напомню, что дело Гангадзе – это прото-Майдан. То есть, это искорка, из-за которой потом разгорелся первый Майдан. Вокруг которой раскручивали ненависть Кучму, полную дискредитацию. Это убийство журналиста, на тот момент модного, вот такого достаточно раскрученного главреда. Самое популярное на тот момент интернет-издание, фактически единственного, кстати, созданного при помощи USAID, там они никогда не скрывали, в самом низу на «Украинской правде», создано при поддержке USAID, и все это было как бы легально. И пленок Мельниченко, то есть, что Кучма лично заказал Гангадзе, и был этот огромный скандал с исчезновением Гангадзе, его же не могли найти, то есть, были пленки, которые указывали на то, что якобы Кучма заказал этого оппозиционного журналиста, были американцы, которые прессовали Кучму одновременно по этой теме свободы слова, с другой стороны, прессовали по теме продажи в Ирак кольчуг, что он типа кольчуги, и требовали от него уступок. Уступок кадровых, то есть, они Ющенко тянули на пост. И по задумке американской, Майдан должен был случиться как раз в 2001 году. То есть, дело Гангадзе, протесты в столице, опозоренный президент уходит, и власть переходит к популярному на тот момент молодому премьер-министру Виктору Ющенко, и это все быстро легитимизируется на выборах, как это было у Михаила Саакашвили.
Да,
я напомню,
да.
Он быстро сменил. Вот. То есть, задумка была в этом. Но коса нашла на камень. Силовая структура «Контур» еще работал в 2001 году. Дело Гангадзе, кто организовывал, запрессовали. Ющенко не удалось снять, ну, как бы он был выгодополучателем, но не был, ну, понимаешь, он прямо, ручек его не было в этом деле Гангадзе, да? И Кучма был вынужден его терпеть. И вокруг этого, и это дело Гангадзе очень мутное, там было как-то задействовано СБУ, труп куда-то пропал.
Голова же там.
Голова отдельно, да? Руки отдельно, все уже запутались, вообще был ли труп, появились версии, там вот еще парадоксально, эта книжка, я сам это читал, ну, это отец мне подсказал, но я потом это прочитал. Мать вообще написала в своей книжке о том, что у нее вообще-то было два брата-близнеца, который один пропал в роддоме и жил якобы в Грузии, а вот потом его следы теряются. И есть там еще какие-то безумные версии, якобы Гангадзе видели где-то в Испании или вообще в Штатах по защите прав свидетелей, потому что Мирослава Гангадзе, его жена, удивительным образом сразу после этого скандала выехала в Америку, стала ведущей «Голоса Америки» и такой вот политической звездой, которая вместе с детьми. Ну, короче, там такой миллион нестыковок был, и это до такой степени было сшито белыми нитками. Это вот как потом дело снайперов на Майдане.
Угу.
Как сейчас будет с Бучей.
Угу. Угу.
Как через полгода будет с Мариуполем. То есть, вот эти вся абсолютная ложь, она повылазит. Турчинов, как только стал главой СБУ, он, короче, эту группу, которую он развалил полностью все. Он, группа перестала собираться. Им, она же была межведомственная. Там было СБУ и депутаты, кого там только не было. Сначала им закрыли доступ к секретной информации в интересах следствия. Потом стали, перестали приходить представители СБУ. Потом, ну, ты, короче, ну, ты же знаешь, как можно развалить дело на процессе.
Грамотно, да.
Все. И дело Гангадзе покрылось. Я тогда еще на это смотрел. Я просто офигевал. Но там же ж они в те времена, это сейчас они все борются с Путиным, а раньше же эта вся оранжевая команда всю правду про себя рассказывала. Тут же Луценко, который возглавлял МВД по квоте, я напомню, он же тоже никакого отношения к МВД не имеет. Он обвинял прямо Турчинова, что тот организовывал прослушку высших должностных лиц. Это и Азарова, и бывшего президента Кучму, и действующих. То есть, он конкретно СБУ использовал, во-первых, в интересах. Потом сдал США. То есть, это была личинка последующего захвата власти. Это же мне было интересно, потому что Ющенко с Тимошенко в страшном конфликте. Он же ее отправляет в отставку, я напоминаю. В конфликте. Но, тем не менее, Ющенко Турчинова уже в 2007 году возвращает на первого заместителя Совета Безопасности. Казалось бы. Ближайший партнер главного оппонента на данный момент Ющенко. Это значит, что из обкома объяснили, что ваши разногласия не имеют никакого значения. Поэтому он, я считаю, что это, конечно, самый хитрый, наверное, бес, потому что вот это та самая американская консерва, которая проросла внутри системы власти, которая, ну, как бы, поддержкой которого пользовались все элиты всех мастей и рангов, но которая действовала в своем, вот, гнула свою линию. Как, вот, что очень важно, вот этот кризис 2014 года, вот эти февральские дни на Украине, они могли бы быть купированы. Они могли бы быть купированы каким образом? Если бы Верховная Рада... Ну вот, смотри, вот был факт. Янукович убежал. Да, вот... Президент убежал за пределы. Как бы ситуация без власти. Но ведь это совершенно не значит, что он не вернется. Ну, где это, ну, написано?
Да.
Ну, что, ну, что...
Никто его не отстранял. Да.
Ну, вот, вот...
Он не уходил.
Ну, так, ну, да, вот так вот. Ну, хорошо, вы можете потом ему как-то что-то выговор объявить. Может быть, импичмент даже объявить. Но ведь сам факт отъезда президента за пределы страны, отречения же как бы не было. Он же не написал, что прошу меня не считать. Если бы вот тогда бы элиты погрузились бы в украинские, в свою любимую торговлю, все можно было бы замять. Потому что там бы начали бы представители Януковича миллионами бы... Порешаем, ну что?
Да.
Приехали бы представители России, подтянулись бы еще. Батька бы еще приехал бы, свое слово бы какое-нибудь сказал, гарантии дал бы. Там, ну, назначили бы какую-нибудь площадку, знаешь, не Киев, который бунтует, а какую-нибудь альтернативную. И как-то можно было бы, ну вот, что-то склеить. И это, для этого надо было просто идти по процедуре. Понимаешь, вот есть закон. Вот если бы просто шло следование процедуре, то вот именно кровавой части, которой самая кровавая мы подходим, главой парламента был Владимир Рыбак. На тот момент это стародонецкий клан, он многолетний мэр Донецка, фактически создатель партии регионов. Это еще старосоветская партхозноменклатурная элита, которая проросла, во многом создала Януковича. Когда Янукович был губернатор, это был вечный мэр Донецка, который как бы и потом он стал главой Верховной Рады. Президента нету, правительство разбежалось. Собирают каким-то образом, и тут еще важно выявить, очень важна роль наших коммунистов, потому что роль Петра Миколаевича Симоненко в голосовании за Турчинова, это вообще... Там не хватало этих голосов. И за его назначение каким-то образом, ну тогда же просто Киев, он же состоит, там банды какие-то бегают по городу, сотники Майдана, люди боятся, ну хаос. Депутатов Верховной Рады сгоняют туда. И вот это очень важна, я говорю, роль коммунистов. Во-первых, перебежчиков регионалов, которые проголосовали за назначение Турчинова главой Верховной Рады. Вопреки всем вообще нормам и правилам. Потому что это нужно соблюсти процедуру. Вот как только Турчинов был назначен, его посол США Пайет сразу поздравил. Сразу легитимизировал. Ну, потому что мы понимаем, что есть несколько... То, что вы проголосовали, это вы проголосовали. Но ярлык здесь выдают.
Да.
И вот после этого все закрутилось. Вот смотри, его только 22-го избирают председателем Верховной Рады. Он тут же перехватывает, становится ИО, назначает Яценюка такого же выкормыша. Но это как бы больше менеджер. Ну, мы на нем сейчас, не будем останавливаться. Главой правительства. Значит, 23-го на него возлагают, вот смотри, 22-го избирают, важно просто прям по дням пройтись, 22-го избирают, 23-го Верховная Рада возлагают на него исполнение обязанностей президента Украины, но они сослались на статью 112, но согласно этой статье председатель Верховной Рады может стать исполняющим обязанности только в случае досрочного прекращения полномочий президента. А Янукович еще как бы...
Президент.
Фактическое двоевластие. И вот он начинает принятие решений, после которых уже было невозможно. Ну, вот одно из первых, это он, допустим, 15 марта подписал постановление о роспуске Верховного Совета Автономной Республики Крым. Кто с ним после этого в Крыму будет разговаривать.
Угу.
Ну, то есть, все, он отрезал вообще какие бы то ни было возможности даже переговора с Крымом. Дальше. В тот момент, я напоминаю, происходят там захваты обладминистрации. Вот 7 апреля он объявляет о создании того самого антикризисного штаба. И 14 апреля он размещает самый преступный указ. Вот номер 405 от 2014 года о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Дальше именно при нем происходят события в Одессе 2 мая. Я, наверное, попрошу выложить, мы сделали специально отдельный YouTube-канал в 2014 году. Там всего 5 видео по 10 минут каждое. Называется «Одесская трагедия». Я просто еще... Оно было сделано сразу, еще в июне 2014 года. Потому что я понял, что все потеряется. Все, как всегда, заболтают. И мы выкупили прямо видео одесских телекомпаний, которые уже пропали, в том числе с ютубчика. И сделали подробный разбор. Вот я говорю, там по 5 или по 6 минут серия. Вот как всю планировали провокацию 2 мая. И какая там роль, в том числе, и Турчинова. Людей вокруг него, какая роль Авакова, как это происходило, в том числе поминутно в Одессе. И ну, как, кто были эти люди, зачинщики и какова роль всех этих персонажей. То есть это вот это был мой как бы, ну мы сделали это, что я понимал, что все потеряется. И вот Турчинов это человек, потому что я напомню, что армия не собиралась воевать против своего народа. И полиция, ну тогда еще милиция, не собиралась воевать. На тот момент раскол на Украине был регионализированный. И милиция Донбасса ни в коем случае даже не думала подавлять митинги в Донецке. Точно так же, как милиция во Львове. Даже мыслей не было о том, чтобы подавлять митинги во Львове. И Беркут ставят, ну, я напоминаю, ставят на колени вседозвольность, а самое главное, народное творчество масс. И они видят, что в том числе даже в их домене родном, Днепропетровске, массы не на их стороне. А закон масс, я напоминаю, он какой? Есть радикальное меньшинство одно, второе, и есть... ну, как бы болото, хатоскрайники. Вот в городах Юго-Востока антихунтовская, анти, ну, скажем так, пророссийская, ну там спектр целый, там сталинисты есть, угу. Кого там только нету.
Как везде, да.
Как везде. Оно больше. И то есть, грубо говоря, в том же Днепропетровске митингов с флагами там, российскими, советскими, монархистскими, было, участников было намного больше, чем там, с украинскими. Это было тотально, и это было везде.
Угу.
Они поняли, особенно после крымского прецедента, после того, как их вынесли из обладминистрации в Харькове, после того, как вынесли из обладминистрации в Донецке, они поняли, что удержать власть они не могут. Их презирают. Турчинов это абсолютно, но он не авторитет никакой. То есть, он Яценюк. То есть, это все люди, которые не пользуются никакой поддержкой. Они не являются народными героями. Угу, понимаешь? Угу. То есть, если Ющенко в 2004 году возносили, как половина Украины возносила, то здесь никого не возносили. Вот реально никого не возносили. И Турчинов это такой же, ну, захватчик власти.
Узурпатор.
Узурпатор, да. Это типичный Лжедмитрий. Ну, вот это все как у нас реализовано в нашей истории. И поэтому он принимает вот этот вот самый главный преступный приказ, после которого остановить было уже ничего невозможно. Этот приказ ему был нужен, это же не сразу армия взяла и поехала. Этот приказ был нужен для нацификации первичной,
угу.
То есть для легализации вот тех самых батальонов. Я напомню, параллельно же он назначает Коломойского губернатором. То есть это же все синхронная деятельность. Им нужно легализовать футбольных фанатов и отморозков, которых воспитали на Майдане, плюс подростков, ну, взрослых, которые сошли с ума в ходе Майдана, их же было много, страйкболисты, программисты, они же там все захватали свои там ружья, с которыми они бегали, и решили стать великими воинами. Много таких. Вот. Потом Денис знает таких очень много, потому что Селезнев, потому что он был как раз в тусовке этих реконструкторов военных. Ну, Клима исторический, а он был в тусовке военных реконструкторов. И он рассказывал, как там без полбашки все эти герои вернулись, потому что они думали, что у них контрстрайк, что они тут с ружьем побегают, а просто прилетел град, и на этом все закончилось.
А оно вон как вышло, да.
И он даже не видел... Ну, это особое подростковое восприятие войны и военных действий.
Отвоевались.
Ну, они думают, что если они в танчики наиграли 100 тысяч часов, то они... Ну, это...
Плюс он отличает спусковой крючок от курка.
О, ну это...
Это очень важно, да.
А то, что нужно провести там несколько тысяч часов, нажимая, на... чтобы довести до автоматизма,
это... Это отрадно, конечно, что ты такой доброволец, неважно, на чьей стороне. Это отрадно, что ты хочешь помочь и прочее. И прочее, но тебя как солдата для начала бы задрочить надо как следует, хотя бы курс молодого бойца, не говоря уже о том, что тебя учить чему-то как следует, боевым слаживанием всяким и прочее, нет, мышкой и ноутбуком это не достигается.
Да ты научись, как тебя хоть часы сейчас приучают хотя бы 10 тысяч шагов в день ходить, знаешь?
Да, я вот, хожу,
вот,
да.
Нет, я тоже, наверное, ты вот, имеется в виду, сделай хотя бы это над собой. Вот этот вот указ 405 от 2014 года, это мы видим, что это человек, который проник сначала в СБУ, то есть это спланированная акция агента влияния, который внедрялся в украинскую политическую систему абсолютно добровольно. Он является идейным расистом, потому что его позиция по отношению к протестантизму – это воинствующая, ну, борьба с традиционной религией для этой территории. Это те люди, которые устраивали расколы специально. То есть, все вот эти игры с ПЦУ и прочими расколами, это делается специально. То есть, они глумились специально. Они поэтому с целями глумления проводили протестантские молебны в Киеве. Для них это было очень важно. Я видел, как на уровне пропаганды они все время дразнили, зная определенную религиозность наших элит, тем, что в Киев вы никогда не попадете. И все, и даже не думайте, мы ваших попов здесь всех за сепаратизм как бы подденем. То есть, это было глумление, это было взятие людей в заложники. И потом он уходит в сторону. То есть, это вот именно красавчик. Ну, то есть, вот это вот, вот именно действие агента, да? То есть, он уходит в сторону. Дальше он уже не особо светится. Выходит же из тюрьмы, я напомню, Юлия Владимировна. Он как бы снова ей передает все. И снова находится...
Немножко в сторонке.
Немножечко в сторонке. Значит, это вот тот самый Бикфордов шнур. Я заканчиваю уже историю по нему. Это вот для понимания, как комсомольцы и абсолютно советские люди становятся идейными предателями. Вот именно теми самыми мальчишами, плохишами, такими вот колерованными. И посмотрите «Иллюзия страха». Вот как я просто взял специальное описание с его сайта, чтобы понять, как он видит свое главное произведение. Потому что оно единственно экранизировано. У него есть еще произведение, оно экранизировано. Вот я перевяжу. Значит. При этом фильм «Иллюзия страха» имеет две параллели. В одной Игорь Короб – современный олигарх. А в другой он видит себя древнееврейским царем Соломоном. Там он правит людьми, держа их в полном страхе. И строит, вопреки всему, жертовник, где жертвы произносятся, Молоха. Ну, место жертвоприношения Молоха. Эти непонятные видения очень тесно переплетаются с реальной жизнью бизнесмена. И фильм об этом. Я думаю, он в чем-то автобиографический.
Ну, нашел себе пример, так сказать, в прошлом.
Да, это вот человек, который... Но был второй человек, который... Ну, мы двигаемся, говорю, мне эти, просто эти три персонажа, для них очень, в них очень важно все понять. Это человек, с которым связывали надежды, что можно все порешать, в том числе и российская сторона. Потому что это человек плоть от плоти украинской системы, которая демонстрировала все эти 30 лет, что, несмотря на все страшные противоречия, можно все равно договориться. И можно всегда что-то порешать, и как бы всем будет хорошо. Это то, почему спецоперация не проводилась во многом 8 лет. Сейчас я это объясню. Это же, конечно, Петр Петрович Порошенко. Это, конечно же, Корейка. То есть, вот по своему типажу, это Корейка в 12 стульях. Он не зря и родом оттуда же. Смотрите, и то украинская фамилия. Петр Алексеевич Порошенко родом из Болграда, Одесской области, из Бессарабии. Корейка, так как он житель Черноморска, то есть Одессы, то есть судя, да, с украинской фамилией. То есть, он тоже, судя по всему, откуда-то из вот этой Бессарабии или Подолья. Вот. Это человек, который кумовство именно ввел в абсолют. Да? То есть, это человек, который рулил Украиной, будучи кумом президента, то есть Ющенко. И это считалось абсолютной нормой. Ну, то есть, это человек, которого даже вот уже в 2018 году, я просто специально цитату из «Нью-Йорк Таймс», в январе, спустя почти 4 года после начала войны против повстанцев, пользующихся поддержкой России, Министерство обороны с гордостью объявило о том, что ему удалось улучшить качество медицинского обслуживания своих раненых солдат благодаря покупке 100 новых машин скорой помощи. Но при этом никто не упомянул о том, что многие из этих машин уже сломались. Или о том, что эти машины были проданы в рамках неконкурентного контракта автомобильной компании, которая принадлежит высокопоставленному чиновнику, отвечающему для закупки вооруженных сил. И о том, что этот чиновник – друг Петра Порошенко Олег Гладковский. То есть, «Нью-Йорк Таймс» в 2018 году прямо разнесла и разнесла всю систему, короче, коррупции. И там был доклад, который прямо в Штатах там, для Сената объяснил, что при Петре Алексеевиче Порошенко коррупция стала системообразующим вообще всем. То есть, не то чтобы коррупция поражает государства. А у Петра Алексеевича все построено исключительно на системе коррупции. Тут я прочитал одну прекрасную книжку, сейчас будут из нее цитаты. Это одного из решал Петра Алексеевича Порошенко, по фамилии, кстати, Кадыров. Но он ее сменил, потому что у него отец был крупной шишкой в системе МВД Узбекистана. Вот, то есть он сам родом как раз из Узбекистана. Интересная такая украинско-узбекская семья. Но я расскажу, он прям очень честно все рассказывает. То есть от того, как поставлена при Петре Алексеевиче коррупция, обалдели даже американцы.
Вот. Ко всему привычное в Южной Америке, да? Ну,
потому что это было все просто не скрываясь. То есть, вот то, как он. То есть, это был человек из системы. Я сейчас расскажу, как он прошел в этой системе. То есть, это человек, который всегда был всем обласкан. Он прошел все пути, он знал, как организована вот эта система остатков государства УССР. Он был одним из архитекторов сделки по демонтажу государства в 2004 году и замене ее на систему неформальных договоренностей. И он был главным выгодополучателем власти в 2014 году. Почему? Именно потому, что элиты видели в нем фигуру, который всегда со всеми договаривался. И в том числе видели такую фигуру и в России. Потому что в сети гуляет, например, прекрасная расписка от руки Петра Алексеевича Порошенко, у него же старший сын, у него жена, его невестка из Питера. И он как раз в 2005 или 2006 году прилетал к нам сюда в Питер, а его тут взяли, короче, на этом. Потому что он был тогда же при Ющенко, Ющенко считался антироссийским, и не хотели его пускать. И есть, я еще в ЖЖ ее помню, и никто не отрицал ее, значит, там расписано, что я, Петр Алексеевич, прибыл в Санкт-Петербург там, к своим там, родственникам, обязуюсь никакой антироссийской деятельности не вести.
Я должен был сказать, это его мнение, я с ним не согласен.
При этом он прекрасно имел дела с нашим капиталом. Он был одним из спонсоров, в том числе, например, ну, церкви, то, что называется, Московского патриархата. Он даже прошел первый этап, когда тебя как-то... Ну, ты еще не священник, но ты вот как послушник. И есть фотографии, где он несет харуф или как-то называется в этом самом. То есть, это, я говорю, это человек сверх... Ну, вот он очень коммуникабельный. То есть, это действительно очень большой талант, но его олигархическое... То есть, это вот этот вот... Это вот это вот кумовство, это вот эта украинская олигархия, которая вот Мазепа был. Вот это вот, то есть, это вот склонность всем обладать. То есть, вот если Коломойский, да, вот которого мы разбирали, это комбинатор. Uh-huh. Если Турчинов, это серый кардинал, то это вот этот хозяин, вот все мое, причем все родственники. У него в этом смысле, у Порошенко в команде, ну, если, допустим, у Коломойского его команда, да, это, конечно, преступники и негодяи, но они даже в чем-то очаровательные, яркие личности, каждый дерзкий в чем-то. У Порошенко все, команда это, ну, как бы свита.
Исполнители.
Исполнители, казачки, да. То есть, там даже могут быть богатые люди, но они все равно сидят тише воды, ниже травы. И Петр Алексеевич, это вот он гетьман, вот такой вот он, вот хозяин всего. Но это очень наследственное. Очень интересно его отец, Алексей Порошенко, которого, он, получается, они были вот из Белграда. То есть, у него отец имеет, кстати, право на румынский паспорт, потому что он родился в Одесской области еще при румынах. То есть, соответственно, и Порошенко имеет право на румынский паспорт. А потом они переехали в Бендеры. Это как раз Приднестровье. Но тогда это еще Молдавская ССР. Он там был с 1976 года директором экспериментально-ремонтного завода. И вот в 1986 году, что интересно, уже в разгар перестройки, перестроечного движения, его отец был осужден приговором коллегии Верховного суда МССР к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания, с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности. Было много эпизодов, в том числе в 1985-м задержали на границе с Финляндией, куда он хотел поставлять контрабандную водку на несколько тысяч рублей под видом заводской продукции. Увольнялся по собственному желанию, но спрятать не пришлось. И, короче, его упаковали. Значит, по утверждениям, это уже то, что я потом узнавал, мне было интересно. Алексей Порошенко – это один из первых миллионеров вот, в Молдавии, в Бессарабии, еще советских.
Цеховик.
под цех... это так просто цеховик. Называли. Это цеховик, который пророс внутри сельхозпроизводства колхозного. То есть, угу. они банкротили... Ну, колхоз на убытке, а они как бы все себе. То есть, это... Просто я напоминаю, что этот регион Бессарабии – это сверхразвитое сельхозпроизводство. Ну, в этом смысле, как Грузия, как... Ну, вот, вот свойственно этим. Если бы, конечно, не накрылся Советский Союз, может быть, судьба сложилась бы совершенно по-другому. Но к развалу Советского Союза семья Порошенко подошла уже с миллионами. И там действовали, собственно, почему я говорю, это такое кумовство и куркульство. Там действовало два старших брата. Это, ну, в смысле, два брата. Михаил Порошенко и Петр Порошенко. Вот Алексей, основатель, он был депутатом Верховной Рады. Все знали, что если... Что вот если ты прям хочешь супер вопрос решить с Петром Порошенко, лучше к его отцу как-то пробиться. Угу. Сначала вот если вот, вот, вот... И там через него можно даже намного проще, потому что... Угу, угу. Собственно, их потом они перебираются в Винницу, которая становится их доменом, потому что они садятся на тему торговли сахаром. Вот, а в Виннице производился, если я не ошибаюсь, там каждый 15-й килограмм сахара в Советском Союзе. То есть, там даже как-то местные называют сахарный Донбасс. То есть, это прям вот... Ну, там все... Поэтому же и спиртзаводы. То есть, это все оно одно на другое. Но так как стартовый капитал был обеспечен еще отцом, то они создают, вот эти старшие братья становятся операторами, они становятся, создают уже в 92-м году одну из акционерных предприятий, которая занималась в том числе вот этими приватизационными сертификатами. Потом дальше они занимаются поставками редкого на тот момент всякие какао-бобы как раз на кондитерские предприятия, входят с помощью этого в том числе в капитал и осуществляют такую базовую приватизацию. Угу. Ну, первичную, изначальную. Очень мутная история, связанная со старшим братом Порошенко, который погибает в 97-м году. Потому что, ну, вот формирование империи – это как раз с 92 по 99 год. Как и все капиталы, как мы разбирали. Он гибнет в 97-м году при невыясненных обстоятельствах. То есть, причем до сих пор даже нет версии. То есть, одни говорят, что он утонул. Кто-то говорит, что у него там авиакатастрофа. Очень все мутно. И очень, два было очень таких обвинения. То есть, вот есть такой сейчас нынешний депутат, а в прошлом такой журналист-расследователь Александр Дубинский. Он публиковал ряд документов, что Порошенко причастен, в том числе к убийству своего родного брата. А потом вылез еще такой персонаж, как Рената Усатый. Помнишь, мы в Молдавии конечно. Разбирали. Но он, конечно, у него свойство, что он языком мелит направо-налево. Но вот он тоже в 17-м году вылез в эфир уже молдавский, где он пока, ну, доказывал, что там был такой киллер Петр Мадан. И они, ну, не киллеры, а бандиты. И они, значит, с Порошенко создали вот УПГ, такую трансграничную, Винница, Молдавия, Приднестровье. Ну, вот такую межрегиональную. И в том числе вот Михаил Порошенко... Ну, вот якобы Петр Порошенко подозревает, в том числе он и организовал убийство родного брата Михаила Порошенко. Но, учитывая, что Дубинский человек, Бенин, то есть на тот момент они враждовали с Порошенко, а Усатый – это человек, словам которого надо очень доверять, то это может быть, конечно, элемент информационной войны. Угу. Но факт есть факт. В 97-м году, после смерти старшего брата, Порошенко становится единовластным наследником огромной империи, которая уже поглотила огромную часть Винницкой области. И в следующем году он входит абсолютно легально уже в политическую систему. Он входит, он, как я, важно понять, через кого, через, как он со всеми договаривался. Он по списку партии СДПУ, лидером которой является Виктор Медведчук. Угу. Он проходит в парламент, это абсолютно легальная провластная партия. Он попадает уже в высшую систему. Но уже в 99-м году, в 2000-м он уходит, собственно, к растущему, набирающей популярности Ющенко. Вот они там крестят друг другом детей, становятся его кумом. И Порошенко становится начштаба. То есть, вот именно Порошенко собирает... Помнишь, я рассказывал, ну, в прошлой серии мы разбирались этот конструкт «Наша Украина», куда собрали олигархов и националистов и спрятывали под брендом Ющенко. Вот Порошенко – это архитектор вот этой системы, как начштаба. То есть, он это все собрал. Он олигархов по своим линиям затягивал как спонсоров националистами. Угу. Ну, как бы все это делали из них политиков. После 2005 года он, конечно, не получает столько власти, сколько он хотел. Потому что Тимошенко в результате договорника получает пост премьер-министра. Порошенко дают пост главы Совбеза. И он с этого поста начинает выстраивать вот эти вот коррупционные связи, которые приводят к тем, что они с Тимошенко друг друга аннигилировали. Это привело к отставке друг друга. Но это просто слишком две мощные фигуры. Но как они происходили, тут я хочу пару цитат именно. Вот тут мы доходим к этому Тищенко. Тищенко это вот по отцу Кадыров. Сын, получается, узбека из системы МВД, который приехал учиться в УССР, учился в Харькове, в Киеве, сделал карьеру, он был как главой в СИНа, ну, в смысле, на Украине, да, еще в УССР. А потом в 90-х его пригласили работать назад в Узбекистан. А сын его остался, получается. Сын, соответственно, был мажорчик, ну, как, он занимался торговлей газа. Вот он так пишет, я такой талантливый, гонял машины, да-да-да-да-да, а потом говорит, а в Узбекистане я познакомился с Игорем Макаровым, главой международной группы компании «Итера», в то время главного транзитера газа из Средней Азии. Макаров был другом президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, что сильно помогало ему в делах. И вот так вот потихеньку, полегеньку, вот так вот эти вот два яблочка продал, так я стал, в общем-то...
Помыл продал.
Да, помыл. Вот такой я простой парень. Книга прекрасная, называется «Петр Пятый», я рекомендую. То есть, вот, вот прям рекомендую, он там рассказывает, как бизнес был в 90-е устроенный. Но мы сейчас только то, что Порошенко вытягиваем, то, что его касается. Вот как он видит принцип, модель Порошенко. Цитата. «За кадром президент всегда изъяснялся проще на понятном нам языке. Никто не должен зарабатывать, они все должны сидеть у меня на зарплате», как мантру повторял президент. Деолигархизация по-новому – это не значит забрать у богатых и раздать бедным. Это не значит уменьшить влияние богатых людей на экономическую политику страны. Это значит просто стать главным среди них, отобрать ресурс и влияние.
Молодец.
Вот она схема.
Да.
То есть, стать Карабасом-Барабасом. Да, понимаешь? Да, да. Турчинов – это кровавый с целью, может быть, даже и маньяк.
Угу.
А это Карабас-Барабас, который хочет, чтобы все было у него.
Капиталист.
Классический. Классический. Да, классический. Вот как он описывает тот же Кадыров-Тищенко, как был период на партийной кассе, когда он сидел.
Угу.
Порошенко. Порошенко возглавлял предвыборный штаб партии Ющенко и сидел в нашей Украине. Перед выборами я обратился к нему, чтобы договориться о включении в партийный список. Нашу Украину я тогда выбрал, потому что договориться с оппозицией было легче, чем с партиями, близкими Кучмам. К тому же с властями в то время у меня были накаленные отношения. Ведь я работал с Итерой, а Итера уже тогда находилась в опале. Ее вытеснял Газпром. Впрочем, и жертвой режима назвать меня было нельзя. Проблем с Кучмой у меня не было, так как я всегда давал хорошую цену на газ, поставляемый предприятием Пинчука. То есть, микроолигарх, который сидел на газовых схемах. Угу. У нас в России начинает налаживаться, ну, уже Газпром-монополия всех частных. А они вкладывают в оппозицию, в проамериканскую. То есть, люди, которые заработали на нашем газе. Как это работает теперь на уровне Порошенко? Сначала мы договорились о проходном месте в списке нашей Украины. Порошенко сказал, что это будет стоить мне 5 миллионов долларов. И я согласился. Но затем выяснилось, что давать проходное место он не собирается, и вместо этого за те же деньги хочет дать мне номер в той части списка, которая, скорее всего, в парламент не попадет.
Хитер.
Ай, как он. Значит, как, например, появляется Гелитей? Вот он объясняет, который вот довел до...
Гелитей Иловайский.
Значит, вот он рассказывает, что первый заместитель министра внутренних дел был человеком Порошенко. Именно он подтянул во власть Валерия Гелитея, которого поставили во главе УБОП. Так Гелитей попал в число приближенных к Петру Порошенко, что помогло ему впоследствии поставить Министерство обороны Украины. То есть, левый человек. Сначала нужно, потому что на УБОП, потом Министерство обороны. А зачем? Значит, а как вот этот вот Тищенко, что очень важно, как он... занял этот пост. Он при Порошенко занимался скупкой депутатов в парламенте именно вот этой вот такой вот коррупции организации. Но как он туда попал? Он был один из многих таких вот олигархов-трейдеров. Вот он объясняет, что в окружении Порошенко вот роль серого кардинала занимал сначала Жвания. Давид Жвания, который еще знаком со времен как раз вот этих вот старых-старых давних. Но что произошло? И тут сейчас я прям открою эту часть для того, чтобы просто прочитать, чтобы было понятно, как оно устроено. То есть, Жвания сидел на партийной кассе и всех обелечивал. И вот он обратился, этот Тищенко, к Жвании с тем, чтобы тот помог решить вопрос. И Жвания говорит, что с тебя 6 миллионов, он деньги занес, его взяли в проходное место, а потом звонит ему Петр Алексеевич, вызывает навстречу и спрашивает: ты все передал? Я утвердительно кивнул и вопросительно посмотрел ему в глаза. Порошенко уточнил сумму. 6 миллионов, ответил, как я на духу. От Жвания, пидорас, только и молвил гарант, не донес. Из-за этого потерянного миллиона Жвания лишился всего: положения, власти, денег, статуса, друзей. И получил подпольную кличку среди своих недоносок. Даже для Порошенко при всей его власти и официально нажитом доходе миллион была значительная сумма.
Ну, это же вот. Непозволительно крысятничать вообще.
Значит, и вот так, вот в этой ситуации, то есть, ну, как вот Тищенко занимает позицию Жвании, ну, потому что в ходе... То есть, получается как, смотри, выборы 2002 года. Порошенко сам является тем человеком у Ющенко, который сидит на кассе и все это собирает. Он никому ничего не доверяет. Он доверяет либо какой-то ближайшей родне, либо вот сам, прям вот сам на всем сидит. Но потом, когда он в 2014 году становится президентом, и у него уже есть вот это, сейчас речь шла о продаже мандата в блоке Петра Порошенко, его именно. Ему уже нужны какие-то посредники, и он никому не доверяет. И вот у них там внутри такая. И он делает вот этого Тищенко, соответственно, своим таким вот решаловой, и он начинает, ну, то есть он заменяет Жванию, и он начинает в Верховной Раде. И тут вот прям глава 7, Рада, бакалейная лавка, продаются депутаты парламента. И он рассказывает, да, Украинская Верховная Рада – это лавки, где за деньги можно купить что угодно. Лоббизм, законопроект, пакет законопроектов. За деньги можно приобрести коалицию, новый состав правительства, должность генерального прокурора. Да что уж там, целую реформу, если захотите. Вот. Став президентом, вот он прямо пишет, Петр Алексеевич решил не менять принципы коммерциализации Рады и начал покупать голоса депутатов. То есть, что очень важно, это же я не просто для того, чтобы байки про коррупцию рассказывать, а то, что Петр Алексеевич, человек, который знал все про организацию вот этой вот украинской системы, он это поставил именно на коммерческие рельсы. Но он был результатом договоренностей, именно потому, что... Ну, он был президентом мира, я напомню. То есть, он обещал остановить войну за 2 дня. Поэтому его поддержали. Более того, учитывая его деловые связи, в том числе с Россией, наличие у него здесь, ну, как бы завода в Липецке, это рассматривалось на то, что Петр Алексеевич это и будет человеком, который на тормозах спустит этот процесс. Со всеми договорится, подкупит в Верховной Раде, проголосуют какие надо. Может, кого-то там публично уволят, казнят. Ну, знаешь, как назначат кого-то крайнего, и он за это все получит. Поэтому же и закрывались глаза на все эти схематозы. Но Петр Алексеевич Порошенко, он же не был прям зачинателем Майдана. Ну, вот этого второго Евромайдана. Он на нем активно пиарился, вылазил на него там на бульдозер. Но если мы посмотрим его на сцене Майдана, его там особо активно не было в 2014 году. Да, другие были лица. Он же, я напомню, он же при Януковиче был главой МИДа. То есть, его интегрировали донецкие к себе, отдали ему МИД. Не трогали его бизнес. То есть, его подтягивали всячески к себе. И именно поэтому его рассматривали, он же поэтому и ходил на Майдан. Он на Майдан, Евромайдан, ходил, чтобы быть своим. Хотя его участники сначала оплевывали. Он был таким же представителем. Вот. А потом они осуществили захват власти. И в ходе этого захвата власти он должен был заключить свою часть договоренностей. А именно по остановке войны. Но Он увидел, что война, и тут я выхожу на свой ключевой тезис, что для него вот это вот, ну, свинью ему подложил Турчинов, как бы, ну, то есть, это он ему организовал ситуацию, да, он ситуацию получил. И тут Порошенко увидел, что вот эта зона АТО, где гибнут люди и вообще, ну, издевательство над жителями Донбасса, это один большой блокпост, вокруг которого можно организовать прекрасный бизнес.
Да.
Понимаешь?
Да, да, да. Я-то, извини, перебью, и... в первую очередь это вижу как бизнес. Не как войну, а именно как, да, бизнес.
Но результатом сделки же было... Что же сделали с Порошенко? В Иловайске же была демо-версия.
Угу.
И в минских договоренностях не было ничего из ряда вон выходящего вообще. Вот. Но соблазн строить бизнес на этом,
угу,
оказался намного выше из-за той же безнаказанности. Как это было устроено? Ну, вот смотри. Схемы, вот когда Порошенко стал президентом, у него схемы были очень простые. Конечно же, бизнес президентский – это энергоресурсы. Ну, это всегда любой, как мы это обсуждали на примере Кучмы и всех остальных, Ющенко. Но тут же еще появилась возможность продажи, что нет энергоресурсов, что война с Россией. И они драли в два раза. Во-первых, они закупали через посредников все. А во-вторых, внутри Украины они проводили под предлогом евроинтеграции, под предлогом борьбы с Россией, то, что сейчас проводят наши в Евросоюзе,
ага,
задирались тарифы в 2-3 раза. И с людей драли в два конца. А если ты что-то вякнешь, то ты сепаратист и предатель. Они, когда увидели эту прекрасную схему, ну, для этого Порошенко нужно было расставить своих людей, потому что надо и тарифы поднять, и как бы, ну, это же все сложно. И там, кстати, вырисовываются эти люди в этой схеме. Это Насалик, министр энергетики и угольной промышленности, глава НБУ Гонтарева, через которую воровались деньги МВФ. То есть, у Порошенко две схемы. То есть, международные деньги, которые сразу разворовывались через систему НБУ, и энергоресурсы, которые начинали покупаться через посредников, а продавались по завышенным тарифам своему же населению.
Угу.
То есть, и с москалей мы заработаем, и со своих же граждан заработаем. А Запад нам еще даст денег на реформы, которые мы распилим.
Тоже разворуем, да.
Да. В этой схеме, то есть, ближайшие его люди, это, конечно же, Кононенко, это вот коммерс, который вокруг него все основные проекты. Гладковский тот же, Луценко с ним, в общем-то, в его клан вошел, который стал генпрокурором как раз при нем, когда он был президентом. То есть, основную деятельность как генпрокурор. Насалик – это представитель западенских элит, как раз нефтехимический там регион Калуш. Гонтарева – это вечный банкир, ну, такая главбух Порошенко. То есть, она всегда как бы, угу, при нем была. Борис Ложкин – такой как бы лоббист и создатель, в том числе, медиа-империи. Он был главой администрации президента. Он, в том числе, в еврейских кругах такой очень влиятельный, такой деятель. И самое главное, это, конечно, национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг, потому что нужно было задрать. Он расставил там везде своих людей. Рада работает как коммерческое предприятие. В книжке Тищенко это все описано, сколько тысяч куда занести. Любые тарифы согласовали. Свои люди на госмонополиях. Зона АТО – это прекрасный блокпост. Все закупается через посредников, что очень важно. Что очень важно, что, ну, схема, вот в схеме, грубо говоря, 4 элемента. Повышаем цены до европейских. Для этого нужна эта комиссия, и плюс Евросоюз должен, ну, что это евроинтеграция.
Uh-huh. Да.
Второе. Обеспечиваем гарантированный спрос. Нужен для этого Ринат Ахметов, которому принадлежат ТЭЦ и под которым контролем Облэнерго. Это его партнер. Параллельно, что еще очень важно, организован был простой на Запорожской атомной электростанции. То есть, организовали дефицит
электроэнергии
атомной для того, чтобы угольную покупали. А уголь с тех же шахт, не подконтрольных, как бы принадлежащих Ахметову, но не подконтрольных Украине. По документам закупается, схема называется, в чем ее гениальность, Роттердам плюс. Уголь якобы закупается где-то там, фактически идет с Донбасса, на уровне сделок якобы закупается в России, но в России оно не закупается, угу, и в результате продается в три конца, еще иногда там из Белоруссии закупались.
Вот это да.
Да.
Вот это да. Ну, лично на меня Петр Алексеевич всегда производил впечатление человека умного.
Нет, то, что он...
Отлично говорит по-русски, отлично говорит по-украински, отлично говорит по-английски. То есть, видно, образованный, толковый, беспринципная сволочь. Ну, иначе да. Ты и денег-то не наживешь.
Хорошее образование.
Да, да.
Международные отношения Киевского университета. То есть, ну, Киевский университет – хороший университет. И образование. И он был, кстати, секретарем парткома на...
Да не сомневаюсь, да.
То есть, все у него хорошо. Ну, вот математика, просто для понимания, да, вот этой схемы. Уголь приходил по цене от... Вот 2017 год. По цене приходил от 38 долларов, это если, собственно, донбасский близкий, до 77, это если российский брали антрацит. А ТЭЦам продавали по 150 долларов за тонну. ТЭЦам. А еще потом в тарифе забирали из людей.
Серьезно.
Кому сепаратизм, да, а кому да, 70 да. долларов с тонны уголька.
Следите за руками, да.
Да. Но что еще очень важно, они еще убили два госбанка. Ощадбанк, это типа наш Сбербанк, и Эксимбанк. Они закупки угля, они осуществляли за счет госбанков. То есть, кредитовали это еще. И еще навесили долгов. Ну, это классическая ситуация, навесить долг на... Ну, еще очень интересно, они же в России, на Украине нет проблем с электроэнергией атомных электростанций, но вот когда они организовали вот эти преступные действия, связанные с ремонтом энергоблоков на Запорожской АЭС, то там, по данным Энергоатома, даже сократили срок эксплуатации от 5 до 10 лет, потому что так делать нельзя. Но это же не просто так атомная электростанция. Но им нужно было это сделать. Потому что они в этом увидели, и они в этом смысле Порошенко. Тут просто нужно очень понимать, сейчас же уже все достаточно цинично, да? Это был продукт компромисса, который рос во всей нашей системе. Его в России знали как облупленного. То есть у него партнеры здесь, где он только, не только у него Липецкая фабрика была. То есть я говорю, он был связан, он был спонсором церкви московского. То есть он по этой линии как-то был очень сильно связан. Потом у него вот эти кумовья у нас здесь сидят в Питере. Он был в том числе инвестором здесь, насколько я помню, в Питере какие-то то ли судостроительные, то ли машиностроительные предприятия.
Капитализм имеет право, ну, да.
У него связь с Россией, понимаешь? Вот, допустим, если у Турчинова, вот он сделал свой еще выбор в 90-каком году, у него в России не было бизнесов, да? Коломойский тоже не особо в Россию двигался. У него был банк, ну, дочерний, да, но они были вторичны. А Порошенко это был просто российско-украинский олигарх. То есть он активно вкладывал, он приглашал топ-менеджеров к себе очень часто из России, да, но при этом играл на политическом флаге как бы национал-демократов. И он был такой вот, знаешь, у него был такой имидж, что это вот такой вот олигарх, через которого можно всегда с националистами договориться. Вот со времен 2002 года блока Ющенко, это вот была такая калитка входа. Ну, потому что с донецкими они там не очень с националистами контактируют. Они, может, их там финансируют, но вот так, чтобы ими управлять. А он их хороводил. Он сделал Пятый канал, инкубатор националистов. Вот 1+1 это был высококачественный. Тут что еще отличает? Коломойский вкладывает в людей. Порошенко жлобится. Вот у него на Пятом канале, вот если на 1+1, даже если ты журналист, талантливый репортер, ты пойдешь вверх, будут зарплаты тысячи долларов и как бы вырастешь. А Пятый канал – это постоянные, вот набрали студентов, платят копейки, еще и кинут, и выгнали. Как бы. Там есть пара звезд близких,
попользовались, да?
Близких там, к Петру самому Порошенко, какие-то такие вот. И то они часто вырастали у Порошенко на Пятом канале и уходили на тот же 1+1. То есть такая патагонка. У него все на самом деле такое. То есть у него все такое, максимальный такой капитализм.
Ну, работает же.
Работает, да. Безусловно. Но он другой.
Другая модель.
Но что очень важно, понимаешь, он же вроде бы... Вот он не создавал сам типа Азовов, Днепров. Ну, вот сам он не создавал.
Унавозил почву.
Но на нем вот именно Каинова печать предательства, потому что на всех не фар... И почему с ним тот же Путин даже общался? Почему стали вообще возможны нормандские те же с ним контакты? Потому что он воспринимался как человек, который способен со всеми договориться. А на первом этапе украинской трагедии, где-то, ну, как раз до Иловайска, до всего, была возможность, когда можно было националистов там в том числе и купить, и ликвидировать. Ну, много было возможностей для того, чтобы это сделать. А Петр Порошенко, рассказывая в том числе и в Москве через своих там контактеров, контрагентов, людей, которые с ним общаются, что ситуация под контролем, что еще чуть-чуть и Минские соглашения выполним, вот только националистов надо взять немножко под контроль. И он фактически тянул любимая украинская игра, тянуть кота за хвост, рассказывать, обещать, ничего не делать, обманывать и тут, и там. Настроить вот эти вот идеальные схемы, которые я говорю, по продаже Украине донбасского угля, на которое все наживаются, и не только, там же и нефть, и переработка. Они же поэтому с Коломойским и пришли к финалу, что ну, Порошенко слил Коломойского руками американцев. То есть Порошенко постоянно, ну, то, что я говорил, Коломойский у себя в Днепропетровске, в Одесской области, еще, по-моему, на Волыни, сделал частный фиот, где фактически не подчинялись, ну, то, что из Киева приказывали. У них все свое. И Порошенко для того, чтобы объяснить, что он не может эффективно бороться с Россией, в том числе, потому что у него тут вот такая вот власть неправильная, да, частная, Коломойского сковырнули. Коломойский этому не простил, и Зеленский это было во многом месть, ну, как бы, Коломойского Порошенко.
Во замес.
Понимаешь, да? Но Порошенко, как человек, вот этот вот суперкапиталист, который хочет все контролировать, он забрался на пост президента, взял на себя, то есть, это же бизнес-схема в чем? Он взял на себя обязательства, которые он не собирался выполнять, связанные с Минскими соглашениями. То есть, кинул целенаправленно. И потом этот кидок передал, собственно, Зеленскому. Да? То есть, вот это... Который уже вообще ничего не решал. Но у нас, учитывая, что время подходит к концу, у меня просто есть третий всадник апокалипсиса. Но я его тогда буду вместе с рассказом про мой любимый город Харьков, потому что его судьба ждет отдельно. Потому что Арсен Аваков – это отдельный третий тип. Тут же важны типы. Да? То есть, Турчинов – это идейный нацист. Порошенко – это барыга и капиталист, который в том числе кинул, исходя из своих коммерческих интересов. А Аваков – это олигарх-технонацист. Я утверждаю, это человек, очень увлекающийся в том числе фантастикой, эстетикой.
Этого мы коснемся, да.
Это требует отдельного вообще разбора. И вообще, наверное, Харьков как регион, где активно боевые действия проходят. И вообще самый... Ну, это Харьков и Одесса – мои самые любимые города. Ну, я тогда смогу рассказать, как я и работал в Харькове. И что-то, может, и о Геннадии Адольфовиче Кирнесе, с которым я там полгода каждый день общался. Ну и вообще масса других интересных
Вова, историй. Не делай такое умное лицо, тебе денег не дадут.
А знаешь, как он Авакова, кстати, называл? Дьявол во плоти. Вот интервью в Ютубе, посмотрите, даже есть вырезка из интервью Гордону. И несмотря на то, что Геннадий Адольфович, у меня к нему очень отношение.
Ну, близко знакомый, да.
Ну, у меня отношения очень разные, да, то есть много, ну, просто слишком много общались, его подстрелили все-таки, убили. Он не убийца, потому что я говорил, он не убийца. С 2014 года пришли к власти убийцы. И почему он так называл Авакова? Потому что, например, ближайший партнер такой, ну, я тоже был с ним знаком, друг Кернеса, он был сначала убит на могиле матери незадолго до этого, а это был такой друг, который прям вот такие там кэш носил с юности. А потом Кернес был подстрелен точно так же. Вот. Это все проходило как раз в период, когда Аваков проводил активную нацификацию. И вот одно из последних интервью Кернеса, что вот как бы, как вы охарактеризуете Авакова, что это дьявол во плоти, и это действительно, как бы в качестве анонса, это человек, который совершал очень подлые предательства внутри абсолютно пророссийского региона, ну, нормализованной Украине, где вообще никаких не было даже намеков на нацизм и нацистов. А он это делал, я говорю, он технонацист, то есть он такой вот Вархаммер.
Семен, ад и Израиль, ёлы-палы. Да, тут опять поднимутся крики, когда расскажете такое про Россию. Про Россию мы пока что не рассказываем. Как только надо будет, так и расскажем. А это у нас ролики про Украину. Кому интересно, на что похож нами горячо любимый капитализм в реальном, так сказать, приближении, рассмотрении, как себя люди везут, что ведут, что позволено, что не позволено. Ад и Израиль. Это ТАСС. Спасибо,
Семен. Есть.
Да, ждем следующий.
На связи. Оставайтесь. На сегодня все.